إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии, по милости Аллаха Субхана ва Тааля, мы начали с вами изучать длинный хадис, переданный Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху Таран, по поводу описания хаджа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы дошли с вами до места, где Джабир говорит «Ля санан ва илля л-хадж». Мы имели намерение только совершить хадж, «Ля санан ариф ал-умра», и не знали про умру. Мы объяснили с вами эти слова. То есть не знали про умру, возможно, речь идет о чем, что не знали люди, что в месяце хаджа совершается умра, что можно так совершить умру и потом тут же совершить месяц умры хадж. Но с другой стороны, были у нас с вами хадисы, где сообщается о том, что сподвижники, некоторые из них вступили в храм для совершения хаджа таматту, для совершения умры сразу, некоторые для совершения только хаджа, некоторые для совершения чего? Хаджа с умрой вместе, хаджа киран. Мы с вами объяснили, что имеется в виду. Либо Джабир, алейхи салям, говорит о том, что они думали в начале, когда только выезжали из Медины, а потом уже в Зульхулейфе выяснилось, что можно вступить в храм для разных видов хаджа, то есть и для умры, и для кирана, и для просто хаджа. Либо он рассказывает о том, что считало большинство. То есть большинство людей пока так думало, а некоторые знали иначе. И дальше говорит, ради Аллаху Та'ля ан, «Хатта изатейна л-бейта ма'аху исталима рукан». А когда мы дошли вместе с ним до Каабы, то есть въехали в Мекку, пророк алейхиссалату вассалям вместе с подвижниками прибыли в Масджид-уль-Харам, и говорит он, когда мы подошли уже к Аль-Бейт, то есть к Каабе, вместе с пророком алейхиссалату вассалям, исталяма рукан, он коснулся рукна. Это называется исцелям. Коснулся рукна, рукан, то есть угол. Под углом Каабы здесь имеется в виду Аль-Хаджар Аль-Асвад, то есть черный камень. Почему сказано угол? Потому что черный камень, как вы знаете, он находится в углу. Да? В одном из йеменских углов Каабы, то есть южных углов Каабы. Пророк, алейхиссалату вассалям, мы сказали с вами, тальбию прекратил когда? Более весомой версией является, с точки зрения доводов, что все-таки когда увидел дома Мекки, то есть уже въехал в Харам и увидел дома Мекки, тогда прекращается тальбия. И уже потом, согласно сунне, человек, согласно сообщению ибн Умара, человек просто уже совершает зикры, восхваляет Аллаха, восславляет Аллаха, такбир, поминает Аллаха Субхану ва Тааля, но тальбия уже не произносится. Но мы говорили, что есть мнение, в частности, ибн Аббаса. Есть некоторые хадисы, которые некоторые шейхи, некоторые уляма считают хорошими, что тальбия прекращается, произносится вплоть до начала тавафа, то есть до прикосновения к камню, вот до этого момента тальбия человек говорит. Это два мнения среди ахляль-илм, Аллаху Та'аля алим. Поскольку хадис о тальбии до начала тавафа, есть разногласия в его достоверности. Хадис ибн Умара говорят о его достоверности, уляма, шейх аль-Альбани, и упоминается у Бухари тоже об этом. Поэтому, конечно, с точки зрения довода, более сильным является совершение тальби, произнесение ее до чего? До того времени, как человек въедет в харам и уже увидит потом, что дома Мекки. Сказано, пророк сырм коснулся черного камня, то есть в начале тавафа, таваф начинается с прикосновения к черному камню, и поцелуя черного камня, если есть для этого возможность у человека. Касается черного камня, целует его и совершает суджуд, поклон Аллаху Субхана ва Тааля на черный камень. Если этого не может, тогда касается черного камня каким-то, касается его рукой. Хорошо, касается его рукой и целует руку. Если не может коснуться рукой тоже, то тогда касается каким-то предметом. Например, у него есть посох, какой-то палка или что-то. Он касается черного камня этим и целует потом этот предмет. Если это все так же невозможно, то тогда ограничивается человек такой вещью, как ишара. Ишара, то есть только делает знак в сторону черного камня, делает знак в сторону черного камня, и при этом не целует руку, как делают некоторые люди, делают знак ишара в сторону черного камня, потом начинают целовать свою руку. Это неправильно. Это не соответствует сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше говорит Джабир, фарамаля салясан ва маша арбаа. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, три круга при обходе Каабы совершил в виде рамаль. В виде рамаль. Остальные четыре круга он просто прошел пешком. Итак, три круга в виде рамаль и четыре круга просто пешком. Что такое рамаль? Рамаль – это быстрая ходьба. Но при этом человек не делает большие шаги. Это не длинный шаг, не большой шаг. Это обычные шаги, короткие шаги, обычные шаги, но только человек передвигается быстро. Это называется рамаль. И такая ходьба, такое передвижение, оно указывает на силу человека. Изначально, почему возникло это, что явилась причина возникновения вот это вот поклонение рамаль в течение первых трех кругов, это то, что пророк, алейхиссалату вассалям, так поступил при совершении умратуль-када. Той умры, которую пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники совершили в 7 году хиджры по договору с курайшитами, которые воспрепятствовали им, пророку и сподвижникам, не дав им совершить умру в 6 году хиджры, и заключили с ними договор. Это был один из пунктов Худайбийского соглашения, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники смогут совершить умру в 7 году. Она называется умратуль-када. То есть это умра исполнения вот этого договора, который был. Так вот, во время этой умры пророк, алейхиссалату вассалям, приказал сподвижникам первые три круга при обходе Каабы совершить в виде рамаль. То есть вот такими быстрыми шагами, обычными или короткими, но быстро. И приказал им делать это только от камня, от черного камня, до Йеменского угла, то есть от черного камня начинается таваф, потом идет дальше, что идут северные углы, обходят хейджер человек, да, потом что? Черный камень, угол, еще один угол, потом подходит что? К Йеменскому углу. Вот это расстояние от камня до черного, от черного камня до Йеменского угла приказал им пройти в виде рамаль, сподвижник. А уже расстояние от Йеменского угла до черного камня обычным шагом. Для чего? Потому что с той стороны, с другой стороны Каабы, находились мушрики, неверующие, и они хотели посмотреть, в каком состоянии пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники, и говорили между собой, что вот сейчас придут люди, которых лишила сил лихорадка Ясриба. Ясрибом назвали Медину. То есть там в Ясрибе лихорадка, болезни, а они там, лишенные сил, у них нет сил. Сейчас прибудут эти ослабшие люди из-за лихорадки, и вы увидите. И пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы разозлить их, чтобы они кусали себе локти, он приказал сподвижникам вот так вот показать силу. Первые три круга пройти быстро, показывая силу. Но разрешил им, что сказал им между Йеменским углом и Черным камнем, идти обычно, чтобы они могли отдохнуть, чтобы им не было тяжело. Потому что здесь, при прохождении этой стены, мушрики, многобожники не могли видеть пророка Саусалима из подвижников. Они были закрыты Кабой. Это была причина установления этого обряда, Рамаль. Но потом пророк Алисарату Ассарам при совершении уже прощального хаджа, да, когда человек совершает умру, это уже осталось в качестве что? Обряда поклонения. Хоть и причины уже нет, но это осталось в качестве сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он делал это в прощальном хаджи, как сказано здесь. Хотя в прощальном хаджи уже Мекка была в руках мусульман. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это сделал. С тем лишь отличием, что теперь Рамаль совершался на протяжении всего обхода круга, первого, второго и третьего, а не так, как это было у сподвижников, что они между Йеменским углом и Черным камнем шли обычной походкой. Нет, теперь на протяжении всего круга первого и второго и третьего совершался Рамаль. От камня черного до камня. От черного камня до черного камня. То есть эта сунна осталась, это один из мансиков, один из обрядов умры. Еще что относится к сунне, такая вещь, как аль-иттиба. Аль-иттиба. Аль-иттиба – это когда человек рида, то есть свою накидку, проводит ее под правой рукой, то есть под правой подмышкой, а концы рейда бросать на левое плечо. Получается, у него оголено правое плечо. Это называется иттиба. Накидка, она проводится под правым плечом, под правой подмышкой. Получается, что правая рука, правое плечо оголено, а концы накидки бросаются на левое плечо. Левое плечо закрыто таким образом. Это называется иттиба. Иттиба совершается на протяжении всего обхода. Всего тавафа, в отличие от Рамаль. Рамаль на протяжении первых трех кругов. Поэтому, говорит Джабир, Рамаля Саляса, Проксусам совершил Рамаль на протяжении трех кругов, а потом что? Четыре круга шел обычным шагом. Но Иттиба от начала тавафа и до конца тавафа. Все семь кругов. После того, как человек заканчивает таваф, снова закрывает плечо. Не так, как делают некоторые люди, как только вступают в храм, уже сразу оголяют плечо правое и так и ходят потом все время. И во время тавафа, и до тавафа, и после тавафа. Это неправильно. Плечо закрывается по окончании тавафа. Важное замечание. Рамаль и Иттиба. Рамаль. Прохождение быстрым шагом первых трех кругов. Иттиба, прохождение всех семи кругов с отголенным плечом, это совершается только при первом тавафе. Таваф аль-кудум. Таваф аль-кудум, то есть таваф прибытия. Таваф аль-кудум, таваф прибытия, это таваф чего? Если человек совершает хадж таматтуа, то этот первый таваф, таваф прибытия, будет для него тавафом умры. Тавафом умры. Если это хадж, киран, или это ифрат, то тогда это просто таваф прибытия. Потому что таваф хаджа будет потом, после бросания 10-го зульхиджа, джамарата, там какие совершаются обряды, потом совершается таваф аль-ифада. Так вот, вот эти вот две вещи, Рамаль и Иттиба, они совершаются только вот в этом первом тавафе. Что касается тавафа хаджа, тавафа лифада, или тавафов после этого, если человек, например, совершает дополнительные тавафы, то здесь нет ни Иттиба, ни оголения плеча, ни Рамаль, ни Рамаль. Потому что есть люди, которые думают, что это любой таваф так. Совершается первый такой рамаль, и нужно оголять плечо. Ну, естественно, это касается кого? Оголять это плечо, это кто делает? Мужчины, конечно. Да, речь идет о мужчинах. Также к сунне относится говорит слова «Раббана атина фиддунья хасана, ва филь ахирати хасана, ва кина азабан нар». О Господь наш, даруй нам в этом мире благо и в вечной жизни благо. Ва кина азабан нар. И защити нас от мучений адского огня. Произносить эти слова является сунной. Сунной пророка Сусарам это желательно. Тогда, когда человек идет от Йеменского угла до Черного камня. То есть, на протяжении прохода вдоль вот этой стены между Йеменским углом и Черным камнем. Что касается прохождения в других местах, не вдоль этой стены, а вдоль других стен, то здесь нет какого-то специального дуа, нет специальной какой-то мольбы или специальных каких-то зикров. Человек поминает Аллаха Субхану ва Тааля, обращается к Аллаху Субхану ва Тааля с дуа, с мольбами. Лучше, конечно, с теми, которые переданы в Коране, переданы в Сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кааба бывает слева, то есть человек идет, то, что называется, против часовой стрелки. Да? Кааба должна быть слева. Обходит человек 7 кругов. Нельзя начинать после черного камня. Да, обязательно круг начинается от черного камня. После него уже некоторые делают, уже проходят черный камень, потом начинают. Да? Таваф. Нет. Таваф начинается от черного камня. Человек проходит 7 кругов. Начало тавафа, как описано здесь, прикосновение к черному камню. Мы сказали, порядок. Прикосновение с поцелуем и суджудом, если есть возможность. Если нет возможности, тогда. Только прикосновение рукой и поцелуй руки. Невозможно, значит, каким-то предметом прикоснуться к камню, поцеловать предмет. Если невозможно, значит, только ишара. То есть, только указание на расстоянии без поцелуя руки. То есть, руку целовать не нужно. Так начинается таваф. Человек говорит бисмилля, Аллаху Акбар. При начале тавафа говорит бисмилля. И говорит Аллаху Акбар, такбир. Поцелуй или все остальное, по мере возможности. И потом идет человек вокруг Каабы. Каждый раз, когда он проходит мимо черного камня, он делает это. Он касается его, если может, рукой, да, и проводит по нему рукой, и целует камень, и совершает суджуд, поклон Аллаху Субхану ва Тааля, да, на этот камень. Если не может, то тогда касается только рукой, целует руку. Если не может, тогда своим там посохом или чем-то и целует этот предмет. Если не может ни то, ни другое, ни третье, то тогда только совершает ишара, указание на расстоянии, но поцелуя руки нет. Да? И при первом прикосновении мы говорим, что говорит человек? Говорит бисмилля Аллаху Акбар. Бисмилля Аллаху Акбар. Потом после этого, каждый раз, когда проходит, он прикасается или делает то, что возможно, но говорит уже только то, что такбир. Говорит уже только такбир. Говорит Аллаху Акбар. Очень важно, желая совершить какие-то желательные действия или приблизиться к Каабе, желая там поцеловать черный камень, не сделать то, что является харамом. А это притеснить кого-то из людей. Толкнуть, ударить, обидеть. Потому что некоторые люди, у них нет понимания. Желая сделать вещи желательные, они совершают вещи запрещенные. И вредят людям, досаждают им, толкают. И не чураются того, что женщины пробиваются туда и толкаются вместе с мужчинами. Это вызывало гнев сподвижников, в частности, Аиша радиаллаху анха, когда служанка похвасталась ей, сказала, что она прошла к черному камню. Аиша сказала, да не примет Аллах от тебя. Ты что, толкалась с мужчинами? Но сегодня женщины как будто специально иногда активнее, чем мужчины. Норовят именно туда проникнуть зачем-то. И мужчины тоже должны быть осторожны. Стараться, чтобы быть подальше от женщин, не касаться их. Получается, сколько раз человек прикасается к черному камню? Прикосновение или что? Ишара, указание. Вначале он это делает, прикасается. Потом что? При каждом круге прикасается. Потом, когда заканчивает, вот здесь есть разногласие. Когда человек заканчивает таваф, а заканчивается таваф, как он начал от черного камня, так и заканчивает на черном камне. Вот при окончании нужно ли снова коснуться черного камня? Или сделать знак? Или не нужно? Здесь есть разногласия среди уляма. Валлаху таалям, поскольку перед на каждый раз, когда он проходил, поскольку так сказано, значит, при окончании, когда человек оказывается на уровне черного камня, он также совершает эти действия. Получается сколько раз? 8. Получается 8. Но есть еще одна забытая сунна, о которой не знают многие, не практикуют многие. После того, как человек совершит таваф, и после тавафа совершит 2 ракаата. 2 ракаата тавафа. Намаз 2 раката. Перед тем, как уйти на сафа, уйти для совершения сая, является сунной, вернуться к черному камню и коснуться его вновь. И это получается 9-е прикосновение. Если человек не может коснуться, указывает ли он просто рукой? Здесь вот есть разногласия среди уляма. Некоторые говорят «да». Не может коснуться, значит, совершает ишара, то есть знак. Но другие уляма, такие как Шейх Ибн Усаймин, мы с вами будем читать его слова, иншаллаху тааля, он говорит, что не упомянуто, упомянуто только прикосновение. Поэтому заменять его в случае невозможности прикоснуться знаком, указанием, жестом, для этого нужен довод, говорит он, а довода нет. Это мнение кого? Шейх Ибн Усаймина, рахималлаху тааля. Очень важно при обходе Каабы отсчитывать круги, внимательно считать. Не так, как некоторые говорят, да, какая разница, буду идти. Ну, хорошо, ну, ничего, там пройду 8, 9, 10, все хаир, все барака. Чем больше, тем лучше. Некоторые так говорят, да. И говорят, на всякий случай я еще пройду 2-3 круга, чего мне, тяжело что ли? Нет, это не так. Ничего добавлять нельзя. Пророк, алейхиссалату вассалям, установил, по приказу Аллаха субхана ва тааля, 7 кругов. И добавлять ничего нельзя. И очень важно именно отсчитывать их. Прям считай внимательно. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман тафа усбу'ан юхсихи, васалля ракаатейн, кана лаву каидли ракаба». Тот, кто совершит усбу'а, то есть 7-кратный обход Каабы, сказано как усбу, 7 кругов, юхсии, и будет отсчитывать эти круги, просто сам подчеркнул, считать внимательно, и совершить 2 раката, то есть после этого, то ему запишется награда, подобная награде освобождения раба. Такая огромная награда, освободить раба, в некоторых хадисах сказано, не просто раба, а раба из сынов Исмаиля, из потомков Исмаиля, алейхиссалям. Вызвали человека из рабства. Вот такая большая награда. За любой таваф, даже если дополнительный таваф, да, человек ходит, 7 кругов считает их, потом совершает 2 раката. Ну, помимо, конечно, других вознаграждений за таваф, о которых передано в хадисе. Мы говорили с вами, что условием для тавафа является тагара, то есть наличие ритуальной чистоты у человека. Есть разногласия в этом вопросе, как мы сказали с вами, но, конечно, мнение большинства, основной массы уляма, что условием для тавафа является тагара, омовение, потому что таваф – это намаз, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, совершал таваф не иначе, как в состоянии ритуальной чистоты, омовения. Но если так происходит, что у человека нарушается вулу, нарушается малое омовение, нарушается абдест, да, нарушается состояние ритуальной чистоты, что ему делать? Человек прервет свой таваф, прервет его, пойдет, совершит омовение, потом вернется и продолжит свой таваф с того места, где он прервался. Продолжит таваф с того места, где он прервался. То же самое касается намаза. Если во время обхода Кабы, во время тавафа прозвучала икама, и начинается обязательный намаз, человек на этом месте останавливается, совершает обязательный намаз, потом с того же места продолжает таваф. Что касается са'я, обхода между Сафа и Марва, то для са'я тагара, состояние ритуальной чистоты, не является условием. Поэтому, если женщина совершила таваф, обход вокруг Каабы, совершила два раката намаза после этого, и потом у нее начались месячные, нет проблем, если она совершит сай. Потому что для сая не является условием наличия ритуальной чистоты. Ее сай будет действительным, и умра будет действительной. Что касается шейх ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, то он говорит по поводу вот этого кусочка хадиса, он говорит слова «Истелема рукн», «коснулся рукна». Рукна, то есть черного камня, начинается, называется вот так вот, назван здесь в хадисе, черный камень назван как рукном. Рукн, по сути, это что? Угол. Да, это угол Каабы. Но почему назван черный камень здесь рукном, углом? Потому что черный камень, как мы сказали, расположен в углу Каабы. Ученые говорят, что под истилям, под прикосновением подразумевается что? Не просто, что человек положил руку и убрал, а имеется в виду, что человек провел рукой по черному камню. Это называется истилям. Если человек просто положил руку, это называется аль-вадъ, возложение руки, это не считается истилям. Прикосновение – это когда человек что? Именно провел рукой по черному камню. Это подчеркивает шейх ибн Усаймин, рахималлаху та'аля. Дальше слова «рамаля саляса» – совершил рамль в виде трех кругов. Шейх ибн Усаймин объясняет, что такое рамль. Рамль, говорит он, это быстрое передвижение, когда человек делает короткие шаги. Что значит короткие шаги? Такаруб аль-хута сближает шаги. Что имеется в виду под этим сближением шагов? То есть не делает шаги большими. Почему? Потому что человек, если обычно хочет поспешить, то что он делает? Шаги делает большими. А здесь человек спешит, но только что не за счет увеличения шага, а шаг остается обычным. Омаша арба. А четыре круга прошел пешком. То есть четыре оставшихся круга обхода пешком, обычным шагом. Мудрый смысл этого рамля. Ибн Усаймин говорит, мудрый смысл этого, почему был установлен этот обряд, для нас выясняется, если мы узнаем корень или исток установления вот этого вот хукма, этого обряда. А корень и исток этого, это то, что пророк алейхиссалату вассалям, когда заключил договор с курайшитами о совершении умры в 7 году хиджры, при события Худайбийские, когда пророк Сусам не смог совершить умру в год Худайбии, и был заключен договор, что вернется он вместе с подвижниками на следующий год, курайшиты, они хотели позлорадствовать и выказать свое злорадство в отношении пророка и его сподвижников. Они сказали, к вам сейчас такие люди прибудут, которых ослабило и лишило сил хумма ясриб, лихорадка ясриба. Хумма – это лихорадка. Ясриб так называли Медину. Сегодня мы не можем называть Медину Ясрибом. Ясриб – это не совсем хорошее название. Ясриб – что это означает? Ясриб означает, то есть, место, где болезнь, где гибель, где слабость. Вот такое название. Хорошо. Пророк алейхиссалату вассалям переименовал этот город. Назвал его Медина. Или Аль-Мадина Набавия, мы говорим. Мадина Тун-Наби, город пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И назвал Тааба, благая. Город был примечательный чем? До хиджры, до переселения туда пророка алейхиссалату вассалям, мусульман. Что там вот была вот эта лихорадка и разные инфекционные болезни. И очень тяжелая лихорадка. Так что когда сподвижники только прибыли туда, Абу-Бакр и другие, они мучились, лежали, мучимые этой лихорадкой. И так было до тех пор, пока пророк алейхиссалату вассалям не обратился к Аллаху с мольбой убрать эту лихорадку и эти болезни из Медины. И Аллах, субхану ва тааля, убрал вот эту эпидемию, эту лихорадку из Медины. и перенес Аллах Субхану Таля по просьбе пророка алейхиссалату вассалям это в Аль-Джухфу. Джухфа. Туда перенесено это. Итак, мушрики, они хотели выказать злорадство в отношении пророка алейхиссалату вассалям и его сподвижников, и поэтому они сели с северной стороны от Каабы, там, где вот Хиджр, сели там, для чего? Чтобы посмотреть на пророка и сподвижников. Пророк алейхиссалату вассалям узнал про это, узнал про их хитрость. Но они хитрили, хитрил Аллах. Аллах, он лучший из хитрящих. Все, кто хитрит с Аллахом, Аллах субхану тааля хитрит с ним, в наказание ему. И пророк алейхиссалату вассалям приказал совершать сподвижникам рамль. То есть первые три круга пройти вот так вот, таким быстрым шагом, чтобы показать силу, чтобы не злорабствовали мушрики, назло им, но только, как мы говорили с вами, не на протяжении всего круга, а только от черного камня и до Йеменского угла. Йеменского угла. Оттуда, там только. А уже между рукнами двумя, то есть между рукном Йеменским, Йеменским углом и черным камнем, вот там уже идти обычным шагом, чтобы они... Почему? Потому что они были закрыты Каабой, и многобожники не могли их видеть. Пророк Сусам сказал им, разрешил им идти вот это расстояние пешком, обычным шагом, чтобы их не утомлять, чтобы им не было тяжело. Что касается прощального хаджа, о котором разговор в этом хадисе, то здесь три первых круга пророк Сусам совершил в виде рамаль, уже от камня, от черного камня до черного камня. То есть весь круг, на всем его протяжении, и так три круга. Значит, умратуль-када, или умратуль-кадия, вот это умра, по договору с Курайшидом, который был в 7 году хиджры. Рамаль, который был там, первый рамаль, он отменен, то есть изменен, да, наск произошел от отмена, но отмена в каком смысле? Произошла отмена, что можно было идти пешком от Йеменского угла до черного камня. Да, и был изменен хукм, что на протяжении всего пути вот этих вот трех кругов человек идет, мужчина идет вот так вот быстро, совершает рамаль. Для того, чтобы показать силу, да, и так далее. Так это было изначально. Удивительно, смотрите, какая мудрость здесь в этом установлении была. Почему пророк Сусам сказал ему именно три круга так только пройти, быстро? Потому что именно если три круга вот так пройти быстро, это уже доказывает наличие силы, наличие мощи. Поэтому пророк Сусам, он выбрал три круга только для рамаля. Если бы ограничился он одним кругом, сказал сподвижникам, только на протяжении одного круга так сделайте, тогда это бы не доказывало их сил. Верно? Не доказывало бы их мощь. Если бы ограничился двумя, пророк Сусам сказал, на протяжении двух кругов, тогда получилось бы, что это нечетное число кругов. Аллах Субхану Тааля один, и он любит нечетное. И сам таваф состоит из семи кругов, из нечетного количества кругов. И два круга так пройти, это не было подходящим. Если добавить к этим двум кругам, что? Еще один, станет три. И трех как раз достаточно, чтобы показать силу. Если бы это было бы четыре, опять стало бы что? Четное количество. Потребовалось бы тогда что? Совершить пятый круг. А пять кругов это уже тяжело. В этом уже затруднение есть. Поэтому самое лучшее, это было ограничиться тремя кругами. Дальше говорит Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху Таран. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. А затем пробрался пророк алейхиссалату вассалям к макаму Ибрахима алейхиссалям. فقرأ и прочел. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. И возьмите из макама Ибрахима для себя мусаллю, то есть место совершения намаза. Фаджаль аль-макам бейну ва бейн аль-бейт. И сделал вот этот макам Ибрахима, пророк алейхиссалату вассалям, между собой и Каабой. То есть совершил намаз так, что макам Ибрахима оказался между пророком саллаллаху алейхи ва саллям при совершении намаза и Каабой. Макам Ибрахима, это кусок скалы, на который вставал Ибрагим, алейхиссалам, и стоял на нем, когда он сооружал вместе с Ибрагимом, алейхиссалам, сооружал Каабу. Ибрагим стоял там, Ибрагим помогал ему, Исмаил помогал ему, подавал ему камни. И там был след, остался след Ибрагима, алейхиссалам, на этой скале. И он оставался долгое время, до недавнего времени, что довольно четкий след Ибрагима, алейхиссалам. Вот этот макам, макам Ибрагима, ну сейчас таким позолоченным куполом, да, покрыт он, вы знаете, невежды подходят и обтираются там об него и так далее. А уляма говорят многие, что раньше макам Ибрагима, он вплотную прилегал к Каабе. Сейчас есть расстояние между стеной Каабы и макамом, да? Раньше прям вплотную прилегал, говорят, очень близко. Пророк, алейхиссалату вассалям, получается, встал за макамом Ибрагима. Он оказался между ним и стеной Каабы, да? И совершил два ракята после тавафа. Ракята таваф. Ракята и таваф. Во времена же Умара, радиаллаху анху, поскольку стало много людей, уже Умар, он приказал отодвинуть макам подальше от Каабы. И отсюда извлекают уляма некоторые вывод, что можно, значит, расширять харам, расширять Масджидуль Харам, когда в этом есть необходимость расширять матаф, то есть место совершения тавафа, и также расширять маса, то есть место совершения сай, место, где совершается сай. Факана би якуль ла а'ляму закару илля ни наби саллаху салама. Джафар ас-садик, он говорит, отец мой говорил, отец мой, то есть кто? Мухаммад. Мухаммад Али Аль-Бакир. И я не знаю, говорил он, то есть Мухаммад Аль-Бакир, не знаю ничего, кроме того, что Джабир упомянул вот это от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он читал в двух ракатах «Куль хуа Аллаху ахад» и «Куль яйху аль-кафирун». Еще раз. «Факана би якуль», говорит Джафар ас-садик. Мой отец говорил, то есть Мухаммад аль-Бахир, который передает этот хадис, да, Джабир. وَلَا أَعْلَمُ وَذَكَرُوا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَقْرُوا فِي رَكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Я, отец мой говорил, я не знаю ничего, кроме того, что Джабир это передал от пророка, алейхиссалату вассалам, что? Что он читал в двух ракатах этих после тавафа «Кул хуа Аллаху ахад» сура Ихляс и «Кул я айюхал кафирун». Сура Аль-Кафирун. Сумма раджа иля рукн. Затем после этого вернулся к рукну, то есть снова вернулся к черному камню после совершения двух ракатов намаза после тавафа, снова вернулся к рукну, к черному камню, фасталя магу, и коснулся его. И коснулся его. То есть после двух ракатов тавафа снова возвращение. Это мы говорили с вами, что забытая сунна, сунна махджура, забытая, оставленная многими людьми. Многие не знают про нее совсем. Также является сунной, хоть в этой версии не упоминается, в этом хадисе, является сунной, совершив два раката намаза после тавафа, пойти и выпить воды замзам. Попить воду замзам, причем напиться хорошенько, как следует, так что распирало ребра. Так это делал пророк, алейхиссалату вассалям. И что-то из воды замзам полить на голову. Это сунна. И вот перед тем, как уходить уже для совершения сая, сафа, подойти и коснуться рукна. Коснуться рукна, то есть черного камня. Перед уходом на сафа. Что касается Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он объясняет здесь, также он говорит вот эти слова «Сумма нафаза иля макаме Ибрагима, алейхиссалам», затем пробрался пророк, алейхиссалам, к макаму Ибрагима, или прошел к макаму Ибрагима. Это указывает на то, что все-таки была толчия, то есть не так, что совсем свободно. Поэтому применил слово какое? Нафаза. Нафаза, то есть это пройти, пробраться. Есть версия, где сказано «Сумма такаддама иля макаме Ибрагима», затем прошел вперед к макаму Ибрагима, так сказано. Мы совмещаем все эти версии, говорим, да, прошел вперед, На черном камне закончился таваф, пророк, потом что прошел вперед, как пробираясь к макаму Ибрагима, алей салату вассалам, чтобы позади него совершить намаз. Макам Ибрагима, объясняет Черемсамин, это вот этот камень, это скала, на которую поднялся Ибрагим, алей салам, при возведении стен Каабы. И говорит Джабир факара, и прочитал, то есть пророк, алей салату вассалам, слова «Ваттахизу мим макаме Ибрагима мусалля», возьмите из места, из макама Ибрагима для себя место для намаза. Когда прочел это пророк, алей салату вассалам, эти слова из Корана? Это слова откуда? Из какой суры? Бакара. Из суры Аль-Бакара. Пророк, алей салату вассалам, читал эти слова во время его прохождения. Когда шел, направлялся к макаму, вот в это время прочел эти слова. Что означали эти слова? Почему он их прочел? Это указывало на то, что он делает это, то есть совершение намаза за макам Ибрагима, он делает это не иначе, как подчиняясь приказу Аллаха Субханаху ва Тааля, который сказал: «Ваттахизу мим макаме Ибрагима аль-мусалла». «Ваттахизу мим макаме Ибрагима мусалла». И сделайте себе из макама Ибрагима мусалла, то есть место совершения намаза. Аль-мусалла это что? А, Ибрагим. Мусалля это где совершается сала, то есть намаз, да? Аллах Субхану Тааля приказал сделать из этого макама, макама Ибрагима, мусалля. И сказано, фаджаля аль-макам, и сделал пророк, алейсалату ассалам, макам, то есть макам Ибрагима, бейну бейн-аль-бейт, между собой и Каабой. Шейх Усаймин говорит, раз пророк, алейсалату ассалам, сделал макам Ибрагима между собой и Каабой, значит, это указано на то, что не вплотную все-таки макам стоял к стенам Каабы, а все-таки отдаленно. Вот, возможно, как в наши дни сейчас он стоит, так и стоял. Да, говорит он, среди историков, там есть сообщение, что сначала вплотную стоял макам к стенам Каабы. Мы говорили с вами, да, перед нас так было, потом Умар приказал отодвинуть макам Ибрагима, потому что стало много людей. Но вот эти слова в этом хадисе, говорит Шейх Усаймин, «Джа'аля бейну бейн аль-бейт», то есть «Джа'аля макам бейну бейн аль-бейт», пророк Сусарам сделал так, что макам оказался между ним и Каабой, указывает на то, что все-таки макам, что он был поодаль. Иначе тогда не надо было пророку алейхиссалату вассалам, и не надо было, вернее, Джаберу объяснять тогда, что пророк алейхиссалату вассалам сделал макам между собой и Каабой. Если макам и так прилегал к Каабе, то зачем тогда он бы это сказал? Да? Так говорит Шейх Усаймин рахима Аллаху Тааля. Ну, говорит, большинство, конечно, историков говорят, что все-таки вначале он прилегал непосредственно к Каабе, а потом был отодвинут. Но то, что видится из этой версии, что он стоял на сегодняшнем месте изначально, говорит Шейх Усаймин, рахима Аллаху Тааля. Пока все понятно, иншаллах. Альхамдулилля. Дальше сказано, сумма хараджа мин аль-баб иля ас-сафа. Сумма хараджа мин аль-баб иля ас-сафа. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. А затем вышел из ворот, то есть ворота Масджид-уль-Харам, да, направляясь к Сафа, к холму Сафа. فلما دنا من الصفا, а когда приближался он к Сафа, то прочел «Инна Сафа валь Марвата мин шаайр Илля». Поистине Сафа и Марва из обрядовых знамений Аллаха. Из обрядовых знамений Аллаха. «Абдау бима бада Аллаху би». Начинаю с того, с чего начал Аллах. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, когда эти слова произнес? Когда направлялся к Сафа. Когда направлялся к Сафа. Когда приближался к Сафа. Не когда поднялся на Сафа, нет, не когда начался подъем, а по дороге, когда приближался к холму Сафа, к скале Сафа, он прочел слова Аллаха «Инна Сафа валь Марвата мин шаайр Илля». Поистине Сафа и Марва из обрядовых знамений Аллаха и сказал «Абдау бима бада Аллаху би». Начинаю с того, с чего начал Аллах. Что сказал? По-арабски. Абдау бима бада Аллаху би. Начиная с того, с чего начал Аллах, то есть начиная обход с какого холма? Между Сафа и Марва. Сафа. Почему? Потому что Аллах, субхану таля, в аяте, как сказал, «Инна Сафа валь Марва». Поясни, Сафа и Марва. Аллах начал упоминание холмов Сафа. Поэтому начиная с того, с чего начал Аллах. Что касается хадиса, где сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ибдау бима бада Аллаху би». Начинайте с того, с чего начал Аллах, то вот это недостоверно. Эта версия недостоверна. Достоверным является что? Что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал сам про себя, произнес эти слова, про самого себя, то есть слух, но про самого себя, не в виде приказа людям, а сам сказал, что «Абдау бима бада Аллаху би». Начиная с того, с чего начал Аллах. فبدأ بالصفا и начал صفا, то есть обход. فرقي عليه حتى رأى البيت. И поднялся на нее, на صفا, пророк алейхи саляту вассалям, так что увидел аль-бейт. Аль-бейт это что? Кааба. Увидел Каабу, пророк алейхи саляту вассалям. فاستقبل القبلة. И направился в сторону Киблы. فوحد الله وكبره. И «Ваххад Аллах», то есть произнес «Таухид Аллаха», произнес «Таухид», слова «Таухида» и «Такбира», «Кеббара», возвеличил Аллаха «Такбира». Итак, произнес слова «Таухида», формулу единственности Аллаха, субхану ва тааля, как достойное поклонение, и какую формулу? «Такбир», возвеличивание Аллаха, субхану ва тааля, то есть слова «Аллаху Акбар». Итак, поднялся пророк, алейхиссалату вассалям, на Софа, обратился, увидел Каабу, обратился в сторону Каабы, в сторону Киблы. Потому что Кааба это и есть Кибла, да? Обратился в сторону Каабы. Сказано, что сделал пророк, алейхи саляту вассалям. Произнес слова Таухида и произнес Такбир. В некоторых хадисах упоминается, что пророк, алейхи саляту вассалям, когда увидел Каабу, направился в сторону Каабы, на холме Сафа, то сделал знак в сторону Каабы. Передается. Ишара. Произнес такбир, сказано. Здесь просто сказано кеббарагу. Произнес такбир. Сколько раз? Передается в сунне 3 раза. Передается в хадисе, что пророк алейхиссалату вассалям произнес такбир 3 раза. Это версия Джабира, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда вставал на Сафа, то произносил такбир 3 раза. То есть говорил «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Сказано «Таухид» произносил. Что это значит? «Таухид» произносил, то есть говорил «Ля Иляха Илляллах», «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Так понимать? Некоторые люди так понимают. Но «Аллаху Тааля Алям» имеется в виду здесь, произносил вот эти слова, которые дальше упоминает Джабир, радиаллаху тааля. А это слова «Ля Иляха Илляллах Вахда», «Ля Шарика Лах, Ля Уль-Мульк, Ля Уль-Хамд, Ва Уаля Кулли Шейн Кадир», «Ля Иляха Илляллах Вахдаху, Анджаза Ваадаху, Ва Насара Абдаху, Ва Хазама Лахзаба Вахдаху». Вот эти слова имеются в виду, когда сказано вот здесь, в этом хадисе, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям произнес такбир на Сафа и таухид. Имеется в виду вот те слова таухида, то есть «Ля Иляха Илляллах Вахдаху, Ля Шарика Лах», которые потом после такбира будут произноситься. И Джабир говорит «Вакал» и сказал «Ля Иляха Илляллаху Вахдаху, Ля Шарика Лах, Лаху Л-Мульку, Лаху Л-Хамд, Ваху Аля Кулли Шейн Кадир». Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха Единственного, у которого нет сотоварищей. «Ляху ль-мульк ва ляху ль-хамд» – ему принадлежит вся власть, и он достоин всей хвалы. «Ваху аля кулли шейн кадир» – и он всемогущий. «Ля иляха илля Аллаху вахдаху» – нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха Единственного. «Анджаза ваадаху» – выполнил он свое обещание. «Ва насара абдаху» – и помог своему, оказал помощь и даровал победу своему рабу. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ и сокрушил сонмы толпы, он один, Аллах Субхану ва Тааля. ثُمَّ دَعَ بَيْنَ ذَلِكَ Между этим он обратился к Аллаху с дуа, с мольбой, говорит Джабир. Каля мисляда саляса маррат. И он проговорил это трижды. Произнес вот эти слова трижды. Сумма назаля иляль марва. Затем он спустился, чтобы направиться в сторону холма Марва. Хатта изан саббат кадамаху фи батни львади саа. А когда он опустился, его ноги опустились в русло долины саа, то он побежал. Пророк алейхиссалатусса. Хатта иза саидата маша хатта таль марва. А когда вновь его стопы стали подниматься, то есть когда уже дошел до Марва, уже прошел вот это вот русло долины, низину вот эту, и уже стал, что опять начался подъем на Марва, то его стопы ступили уже на этот подъем, то тогда он уже пошел пешком хатта таль марва, пока не дошел до Марва. Такое подробное описание. Получается, пророк алейхиссалатусса между Сафа и Марва как передвигался? Пешим, пешком. Шел пешком. То есть шагом. Шагом. А когда опустился в низину, что между этими холмами долина, и у этой долины есть низина, то есть русло долины. Там, где, когда бывает поток, во время дождей там и так далее, поток течет по этому руслу. И это русло, оно бывает каким? Бывает гладким, бывает ровным. Там легко бежать. Это низина. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям опустился туда, в эту низину, то ее пересек он, это место пересек, не иначе, как быстро. То есть, что? Бег. Бегом. Вы знаете, что в основе вот этого, это поклонение, обход между Сафой и Марвой, вот этот бег, там внизу, между холмами, в низине, там, где русло, долины. Основа вот этого поклонения, это что? Это история, которая случилась с кем? С Хаджар. Умму Исмаиль, матерью Исмаиля, алейхиссалам, когда оставил ее Ибрагим, алейхиссалам, с ее сыном Исмаилем, который был грудным ребенком, оставил их там, в этой безжизненной долине, в Мекке. Вы себе не представляете, что это Мекка, как сейчас. То есть это просто голые скалы, пустыня, и ничего. Ни воды, ничего нет. Ни людей, ни еды, ни Каабы тоже нет. Просто горы, долины, скалы безжизненные. Он оставил ее там, потому что так приказал Аллах, субхана ва тааля, ему. И когда закончилась еда и закончилось питье, она испугалась, что если это иссякнет, то значит иссякнет ее молоко, и значит погибнет ребенок ее. Она испугалась за своего ребенка. Она побежала, взобралась поэтому на ближайший холм, на Сафа, чтобы посмотреть, нет ли где-то воды или людей, какого-то спасения. Потом она не увидела, и она что, побежала на следующий холм, чтобы оттуда посмотреть. Следующий холм – это Марва. Когда она пробегала через вот низину между холмами, она не видела Ибраима, Исмаиля, алейхиссалам, не видела своего ребенка и охватывала переживания. Да? Некоторые говорят, что она видела какой-то мираж там, внизу, в виде воды, и поэтому тоже это была причина, почему она бежала. То есть, почему она бежала в той низине, чтобы быстрее снова подняться наверх и снова посмотреть на, увидеть уже, чтобы был в поле зрения ее сын, ее ребенок. Поэтому она пересекала это место внизу, вот эту низину быстро. Бегом. Рады Аллаху анха. И некоторые говорят, что она там видела какой-то мираж и тоже заставляла ее, чтобы бежать. И так она сделала 7 раз. Рады Аллаху анха. Вот отсюда начался сай. Вот этот обряд был установлен как обряд поклонения Аллаху субхану таля, обход между Сафа и Марва. Отсюда пошел, как об этом сказано в хадисе, который упоминается в Бухари. Пророк алейхиссалям это место тоже пересек как? Бегом. Так он бежал, сказано так быстро, что его изар, он перекрутился, повернулся его изар вокруг талии. Женщина, когда совершает сай, она тоже делает это или нет, убыстряет вот так вот свой ход. Сейчас это, конечно, легко уже. Сейчас, конечно, там долины никакой нет уже, русла нет никакого. Хорошо. Но это, в общем-то, такое, что низкое место, ровное между двумя подъемами на холмы Сафа и Марон. Сейчас это место отмечено двумя знаками, вы знаете, зелеными, да, то есть сейчас легко от одного знака зеленого до другого ты вот так вот что совершаешь бег. Женщина тоже бежит на этом месте или не бежит, то есть также она убыстряет свой ход или нет. Что говорят уляма? Уляма говорят, валлаху тааля алям. Есть уляма, которые говорят, просто нет, это женщина не касается, касается мужчин вообще. Есть уляма, которые уточняют, валлаху тааля алям, это правильное мнение. Это зависит от наличия фитны. Женщины, они вообще шахаяху риджаль. Они подобны мужчинам во всех хукмах шариата, кроме тех, где именно называется их отличие. Аллах делает для них исключение. Если Аллах субхана тааля не делает для них исключение, тогда то, что делают мужчины, то делают и они. Правильно? То есть, по сути, женщина тоже, она так же делает, она бежит там, в этом месте. Но здесь вопрос какой? Вопрос искушения. Мы говорим, делает это, но в каком случае? Если нет искушения. Например, мало людей, никого нет. Да? И еще какая-то ситуация. И потом женщина женщине рознь. Одно дело, какая-то старушка там, да? Щуплая, худая старушка, пробежала там это место, никто на нее особо внимания не обращает. Другое дело, когда бежит какая-то молодая женщина, и когда она бежит, все трясется там, и все на нее смотрят, да? Все трясется и дрожит, и это искушение, и все смотрят на нее. Это фитна, узубилля. Конечно, такое мы скажем, не надо тебе бежать, да? Есть хадис, достоверный хадис, что рассказывают сподвижницы, что они видели, как пророк, алейхиссалям, совершает сай. И сказано, то есть женщина из числа курайшитов, «Ваннабию саллаллаху алейхи ва саллям ятуфу бейна сафа валь марва». Пророк, алейхиссалям, совершал таваф, то есть обход между сафа и марва. «Ва хуа йаса». И он спешил, то есть быстро, да, это делал. «Ядуру бихи изаруху мин шиддати сай». Так что переворачивался его изар от быстрого вот этого бега. И он говорил своим сподвижникам, «Ис'ау», то есть двигайтесь быстро. «Инна Аллах катаба алейкум сай», поясни, Аллах предписал вам сай. Или совершайте сай, Аллах предписал вам сай. Сказано, «Фафа'аля», дальше Джабир говорит, «Фафа'аля аляль марвати кама фа'аля аляль сафа». На холме Марва пророк алейхиссалям сделал то же, что сделал на Сафа. Что имеется в виду, сделал то же? Уже нет никаких слов произнесения при приближении к Марва и на Сафа. Марва мишаири ля, абдауби мадаллау, абдаллау би, этого ничего уже нет. О чем идет речь? Поднялся пророк алейхиссалям на холм Марва, обратился также, что в сторону Каабы, в сторону Киблы, произнес трижды. Трижды произнес Текбир, Аллаху Акбар, трижды. Произнес потом вот эти слова. Какие слова? Какие слова кто произнесет? А, машаллах, вы уже все много-много раз совершали хаджиум, произнесите. Да, зикр, который передал Джабир, пророк алейхиссалату вассалям, который произнес на Сафа, потом на Марва. Три такбира, потом. Ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика ла. Лахул мульк ва лахул хамд. Ва хуа аля кулли шейин кадир. Нет, не хором. Хор нет. Ля иляха илляллах, вахда. Анджаза ваада. ونصر عبده
وهزم الأحزاب
أحزاب
وحده
وهزم الأحزاب وحده. То есть эти слова потом произнес пророк алейхиссалату вассалям, после них дуа, потом снова что? Эти слова, потом снова дуа, потом третий раз эти слова. Так же, как на холме Сафа. То есть эти слова ля иля ля вахту ля шарик ля, и до конца три раза. Между ними дуа сказано. В конце, когда ты произнес третий раз «Ля иля иля Аллах вахдаху ля шарика ля» до конца, нужно ли опять, делается ли опять дуа или не делается дуа? Здесь есть разногласия среди улема. Многие вот из этой версии, поскольку сказано «бейна», да, «бейна залик», Вот даа бейна залик. Он делал два между этим. Поэтому они говорят, значит, только когда ты первое слово произнес, и между ними и вторым произношением, потом между вторым и третьим. Уже после третьего дуа не делаешь. Некоторые уляма говорят, все это вместе три раза, хорошо? То есть, значит, вместе с дуа. Так понимают это. Там небольшая проблема. После этого сделать еще раз дуа или не сделать дуа. Аллаху Та'аля, эта версия больше указана на то, что не делается дуа в третий раз. حتى إذا كان آخر طوافي على المروة حتى إذا كان آخر طوافي على المروة так, то есть все это он делал до тех пор, пока его последнее, окончание его тавафа не оказалось на Марва. Он все это делал, то, что было сказано, до тех пор, пока не окончил свой таваф где? На Марва. Потому что окончание таваф имеется в виду здесь что? Сай. Потому что сай тоже называется таваф. Только между чем? Обход между Сафой и Марвой. То есть окончание его сая было что? Где было? На холме Марва. Вот последний раз, когда он уже пришел на Марва. И заканчивается сай. Вот здесь также нужно опять произносить вот эти зикры и дуа. Тоже есть разногласия среди улема. Некоторые улема говорят, поскольку ничего не упомянуто, значит закончил и все. И уже здесь не нужно в конце произносить опять эти зикры и дуа. Некоторые улема говорят, на Марва делается то же, что на Сафа. Хорошо, каждый раз он там произносит, и поэтому здесь тоже, что каждый раз произносит. Тоже разное понимание этого вопроса. Ясно или нет? Некоторые улема говорят, ничего не передано, чтобы он в конце опять произносил эти зикры и делал дуа. Кроме того, эти зикры и дуа получаются каждый раз при начале. При начале отрезка. Сафа до Марва идет, это начало отрезка. Потом от Марва до Сафа, это опять начало отрезка. Поэтому при начале, да, а уже в конце уже не нужно, говорят они. Это тоже мнение Шейх Мусамина, рахималлаху тааля. Получается, начинается сай где? На Сафа, заканчивается на Марва. Сафа начал до Марва, это раз. От Марва до Сафа, это два. Или нет? Или от Сафа до Марва, потом от Марва до Сафа, это раз. Некоторые люди думают так, да, что от Сафа до Марва дошел, от Марва вернулся к Сафа, это значит один круг, и таких надо 7 сделать. Получается, он совершает 14. Нет, здесь шаут, то есть круг, обход, это пройти от холма до холма. Все. От Сафа до Марва это раз, от Марва до Сафа это два, от Сафа до Марва это три, от Марва до Сафа это 4, от Сафа до Марва это 5, от Марва до Сафа это 6, от Сафа до Марва это потом 7, и оканчивается на Марва, на Аль-Марва. Шейх Мусамин, рахмаллаху та'аля, он говорит эти вот слова «Анджаза ва'дагу» в этом зикре. «Анджаза ва'дагу» – Аллах сдержал свое обещание. Какое обещание? Аллах, субханаху та'аля, обещал пророку и сподвижникам. «Латадхулунна л-масджид аль-харама, инша Аллаху, аминин, махалликина русакум ва мукассирин». Непременно вы войдете л-масджид аль-харам, в заповедную мечеть, позволение Аллаха, аминин, находить безопасность, мухалликина русуку, побрив свои головы и укоротив волосы. Это обещание Аллаха, субхана ва тааля, Аллах выполнил свое обещание. Аллаху акбар. Ва насара абдаху. И оказал помощь, даровал победу своему рабу. О чем идет речь? Мекка теперь оказалась в руках мусульман, альхамдулилля, Аллах Субханаху открыл Мекку, даровал ее мусульманам. А до этого она была под властью мушриков, многобожников. Вахазам аль-ахзаба вахдаху. Сокрушил он один, Аллах, все сонмы. Сонмы, то есть большие группы, полчища врагов. О чем идет речь? О сокрушении каких полчищ? Каких ахзаб? Мы знаем с вами, что такую битву, как аль-ахзаб, когда полчища, огромные толпы несметные мушриков явились к Медине, чтобы уничтожить мусульман. Да? То есть событие Урва, Аль-Хандак. Это называется Аль-Ахзаб. Аллах Субхану Тааля наслал на них ветер, наслал войска из ангелов, которые не видны были глазам людей. Да, и эти сонмы развеялись. Об этом ли идет речь, что Аллах даровал победу над этими суннами тогда, в год Хандака? Или вообще речь идет о том, что Аллах даровал победу над врагами всеми, над всеми суннами? Имеется в виду, говорит Шейх Усаймин Рахмана Таля, что смысл более широкий, что не только события Хандака имеется в виду, а вообще те победы, которые даровал над врагами Аллах Субхану Таля мусульманам. Разбил Аллах Субхану Таля все эти суммы, полчища врагов. Дальше. Факаль, и пророк алейхиссалям сказал после этого. После чего? На Марва закончился таваф. Пророк алейхиссалям уже был на Марва. И он сказал затем, факаль, «Лау анни стакбальту мин амри мастадбарту лам асукил хади, ваджаальтуа умра, фаман кана минкум лейса мау хади, фалияхилла валияджаальха умра». Если бы я мог сделать то, что уже в прошлом, сделать будущим, то я бы тогда не вел с собой хадий, жертвенное животное. Ваджаальтуа умра, и сделал бы этот хадж умрой. Посему, тот из вас, у кого нет хадий, кто не вел с собой хадий, фалихиль, пусть выйдет из храма, валияджаальха умра, и сделает свой хадж, хаджа, свой хадж, чем сделает? Умрой. То есть переведет хадж во что? Хадж таматтур. Получается, пророк алейхиссалям, смотрите, эти слова произносил не один раз. Если бы я то, что уже в прошлом, мог бы иметь в будущем, то я бы сделал так-то и так-то, приказал сподвижникам, да, сделать то, что они сделали, умра, и выйти из храма. Это пророк алейхиссалям делал не один раз и произносил эти слова не раз, повторял их несколько раз. Для чего? Для разъяснения людям, для закрепления у них понимания. Факама Сурака ибн Малик ибн Джушум, и тогда встал Сурака ибн Малик ибн Джушум, факали, сказал: «Я Расул Аллах, ли амина хаза ам ли абад?» О посланник Аллаха, это только для нашего этого года или это навсегда? Фашаббака Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям асабиаху вахидатан фил ухра. وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. Так Сурак ибн Малик поднялся, ибн Джушум, и сказал посланник Аллаха, только для нашего года или это навсегда. И тогда пророк алейхиссалату вассалям, что сделал, сказано, шаббака, то есть сплел вот так руки, то есть пальцы одной руки ввел между пальцами другой руки, соединил их вот так вот и сказал, показав вот так, да? Дахарат аль-умрату филь хадж. Умра вошла в хадж. Вот так как эти две руки входят друг в друга, да, пальцы между пальцами другой руки. Вот так умра вошла в хадж. И сказал это два раза: дахарат аль-умрату филь хадж. Дахарат аль-умрату филь хадж. Умра вошла в хадж. Умра вошла в хадж. Ла, нет, не для этого только года. Балли абад абад, но навсегда, навсегда. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل. И дальше сказано, и тут прибыл Али, Али رضي الله تعالى عنه, Али ибн Аби Талиб, из Йемена, ведя вместе с собой будн, то есть жертвенных животных пророка алейхиссалату вассалям, который пророк алейхиссалату сам хотел принести в качестве хадии, да, в жертву. И обнаружил, то есть Али, что Фатима, радиаллаху анха, в числе тех, кто не в храме, кто вышел из храма. Почему? Потому что Фатима, радиаллаху анха, она тоже совершала хадж таматтур. Она не гнала с собой хадий. У нее не было с собой хадий. Поэтому она совершила умру. И тоже, как другие, она вышла из храма. Потому что это ей приказал сделать пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А почему мы сказали, ей приказано было выйти из храма? Потому что она не имела с собой хади. Что касается Али, ради Аллаху Таала, то у него был хади. Он вел с собой хади. Валябисат сиябан сабига вактахалат фанкара зарика алейха. И Фатима, когда она, то есть, вышла из храма, сказано, «Валя бисят сиябан сабиха», она надела на себя одежду сабих. Сабих, то есть, одежда, которая покрашена краской. То есть, такую нарядную какую-то одежду надела. «Вактахалят» и намазала глаза сурьмой. «Фанкаразарика алейха». И Али высказал из этого порицание. Отсюда можем с вами сделать какой вывод? Он увидел, что у нее сурьма, что она одета в такую одежду, да? Вывод, что, как мы говорили с вами, мы не можем сказать, что сурьма запрещена для человека в храме, но она запрещена когда? Если сурьма содержит в себе, мы говорили, с вами вспоминайте, благовоние, тогда запрещена, потому что благовоние запрещено для человека в храме. Либо почему проксусором, или почему Али здесь высказал порицание? Почему кухоль еще нежелательно? Нельзя кухоль, когда в нем есть стыб, да? Когда благовоние, то вообще категорически нельзя. А если нет в сурьме благовония, а тогда мы скажем, нежелательно, если это для украшения. А если это для нужды, тогда что, проблем нет. Или не представляет собой какое-то украшение. Да, когда красишь, не оставляет каких-то следов особых, не украшает человека. Сурьма, тогда проблем нет. Но если она украшает, то и храм предполагает все-таки что? Воздержанность каких-то мирских таких удовольствий. И поэтому нежелательно мазать сурьму, да, для украшений, прицали, это сараф. А если там еще и благовоние, тогда вообще нельзя. Факалет, когда он высказал ей порицание, то есть Али, сказала Фатима, факалет, инна аби амарани бихаза. Фатима сказала, поистине это мой отец, он приказал мне это, то есть пророк, саллаху алейхи قال فكان علي يقول بالعراق и говорит Джабир потом и Али находясь в Ираке уже, то есть потом после смерти пророка алейхиссалям, когда Али был во времена своего правления уже в Ираке, Али потом находясь в Ираке рассказывал فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمه للذي صنعت и я пошел к пророку, к посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم, чтобы его настроить против Фатимы за то, что она сделала. Ну, то есть, пожаловаться, сказать, вот Фатима так вот так сделала. Чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, высказал Фатиме порицание. Да, я пошел, чтобы это сделать. Муставтиян ли расулилляхи саллаллаху алейхи вассалям фима закарат ангу. И чтобы спросить у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, фетву, получить ответ по поводу того, что она, Фатима, упомянула, ссылаясь на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она же сказала, это мне мой отец приказал сделать. Фахвартуху анни анкарту зарика алейха. И я сообщил пророку, говорит Али, сообщил ему, что я высказал порицание Фатиме за это. Факаля садакат, садакат. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, садакат. Садакат, она сказала правду. Она сказала правду. То есть Али, радиаллаху талан, он с собой гнал хадий. Он вступил в храм какой? Такой же, вспоминайте хадисы, какой вступил пророк алейхиссалату вассалям в намерении. У него хадий. Он совершает хадж, киран. Он может выйти из храма? Не может. Он был где? Он из Медины приехал? Нет, он долгое время был в Йемене. Он был там призывающим, наместником, и собирал закат, и семью не видел долго. Он приезжает, прибывает в Мекку, и там находит свою супругу, что она не в храме. Более того, она как бы подготовилась, да, к встрече, надела одежду такую, покрашенную, то есть краской, покрашенную одежду, нарядную, покрасилась сурьмой. А он мухрим. А он в храме. Ему запрещено все то, что запрещено в храме. В том числе, конечно, что и женщины. И, конечно, ему легче, если бы она тоже была бы в храме. И он раздосадованный. Пошел к пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы пожаловаться. Что, может, пророк совсем поругает Фатиму тоже, чтобы она тоже была в храме. Спросил фетву. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, нет, она сказала правду. Все так и есть. Дальше пророк саллаллаху алейхи говорит, обращаясь к Али, как сообщает Али, «Маза культа хина фараталь хадж». А что ты произнес, когда ты вступал в храм для хаджа? «Каль культ», Али сказал, «Я сказал, Аллахумма инни ухиллю бима халля бихи расулук. О Аллах, я вступаю в такой храм, в который вступил твой посланник. Пророк Сусун спросил, Али Радалла Таран, ты в какой храм вступил? Он сказал, я сказал, Аллахумма инни ухиллю бима халля бихи расулук. О Аллах, я вступаю в той храм, в который вступил твой посланник. Каль, тогда сказал ему пророк, алейсалату вассалам, фа инна маия аль-хади, фа ля тахил. Поистине, со мной хади, сказал пророк, алейсалату. Не выходи из храма. Со мной хади, я совершаю хадж киран. И ты тоже хадж киран совершаешь, потому что Али, рады Аллаху Тааля, у него тоже был хади. Каль, фа кана джамаату аль-хади, аль-лади кадима бихи Али мин аль-Яман, валь-лади ата бихи Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, миа. И говорит он, то есть Джабир говорит, «Факана джамаату л-хади, аль-лади кадима бихи Али мин аль-Яман». И в совокупности общее число жертвенных животных хадии, которые привел с собой Али из Йемена, «Валь-лади ата бихи Набию, саллаллаху алейхи ва саллям», и те, которые пришли вместе с пророком, которых привел пророк, алейхиссалату ва саллям, с собой, общее их число было 100. Аллаху Акбар. 100. То есть пророк, алейхиссалату ва саллям, принес в качестве хадии сколько? Животных. 100. Каких баранов? 100. Верблюдов. 100 верблюдов. Каждый верблюд, это сколько это? От скольки человек вообще может быть? От 7. Да, заменяет, по сути, 7 овец. Это 700 овец, по сути. Да? 100 верблюдов. Вот так вот в хадже следует стараться быть щедрым в вопросе хадий. Потому что сказано «Афдалюль хадж». Аль-Аджу вас-садж. Лучший хадж это какой? Что там самое лучшее? Какой хадж? Аль-Аджу, когда произносят громко тальбию. И ас-садж, когда много проливать крови жертвенных животных. Много приносят жертву. Аллаху Субхана ва Тааля. А некоторые люди, к сожалению, все думают, как так избежать гадий вообще, может, какие-то есть уловки, какие-то лазейки, чтобы. А если даже приходится гадий резать, то тогда ищут, подыскивают себе самое такое маленькое какое-то животное, какое-то такое больное, слабое, какое-то, да, истощенное, подешевле. Есть там подешевле чего-нибудь? Давайте мне какое-нибудь. Не поймешь, это кто? Коза, баран или это просто какой-то большой кролик? Лишь бы избавиться. При этом у него есть возможность, у него есть средства. Не то, что он там бедный и не может. И мы это можем понять, что у него есть средства, потому что тут же мы смотрим, как он ходит везде по рынкам и накупает подарки всем. А, так что еле тащит эти подарки. Значит, есть у человека деньги, но почему-то гади, на гади он скупится. Пророк, алейхиссалату вассалам, зарезал 100 верблюдов, поэтому побольше, 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 ради Аллаха Субхана ва Тааля, сколько человек может, да? Это желательно ради Аллаха Субхана ва Тааля резать этих жертвенных животных. И самое лучшее жертвоприношение это как раз какое? Гади в хаджи. Гади в хаджи это лучшее жертвоприношение. Каль фхалля насу куллюхум. Дальше Джабир говорит, и все люди вышли из храма. Вахассару и постригли волосы, то есть укоротили волосы, илля Набия саллаллаху алейхи ва саллям ва ман кана маа гади. Кроме пророка саллаллаху алейхи ва саллям и тех людей, у которых с ними был гадий. То есть они не вышли из храма. Обратите внимание, что здесь сказано. Кассару. Постриглись, сказано. Укоротили волосы. Они, сказано, побрились. Это те, которые вышли из храма, чтобы потом вступить в храм для хаджа. Почему? Потому что им вскоре придется при завершении хаджа уже брить. Чтобы было что брить. Пророк, алейхиссалату вассалям, эти люди, у которых был гадий вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, они что не вышли из храма. Состоятельные люди, у которых был гадий, они вели с собой гадий. Это кто, в частности? Кто? Абу Бакар, Умар, Усман, да. Али, тоже из числа сподвижников, у кого был гадий, которые не вышли из храма. Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит здесь разъяснение гадий пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что Али, радиаллаху та'аля, он прибыл из Йемена, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, отправил Али в Йемен, для чего? Для призыва людей к Аллаху, субхана ва та'аля, для сбора заката и для других каких-то функций. И он прибыл вместе с Будан. Будан это что? Вот эти жертвенные животные для Гадий, для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Точнее, что с частью. Потому что другую часть своих жертвенных животных пророк, алейхиссалату вассалям, гнал вместе с собой из Медины. Но Али, радиаллаху талан, говорит Иерусалим, да, рассказывая, разъясняет этот кусочек. Но Али, радиаллаху талан, он обнаружил, что его жена Фатима, радиаллаху талан, она вышла из храма, что она намазала глаза сурьмой, что она надела сабих, то есть красивую одежду. То есть, как будто бы говорит Иерусалим, так было видно, что она готовилась к приходу ее мужа, к прибытию ее мужа. И Али, радиаллаху талан, он высказал ей порицание за это. Почему? Иерусалим говорит, потому что он удивился, почему Фатима так вышла из храма. Они не знали, чтобы так умра совершалась бы при хаджи, вместе с хаджем. Так что человек совершает умру, потом выходит, да, в месяце хаджа совершает умру. Но она сообщила ему, что это ее отец, то есть пророк алейхиссалату вассалям, он приказал ей это. Она сказала, инна аби амарани бихаза. Как сказал? Арабский язык сразу. Инна аби амарани бихаза. Поистине мой отец, он приказал мне это. И тогда Али, радиаллаху анху, пошел к пророку, алейхиссалату вассалям, сказано мухарриша. Мухарриша, что мухарриша? Харриша это значит настроить кого-то против кого-то или направить кого-то на кого-то. Да? Как, например, если животных там стравливают, направляют друг на друга, говорят харриша. Да? Или направить кого-то на кого-то, говорят юхарришу вейна нас. То есть он людей стравливает или направляет друг на друга. Это юхарришу. Он пошел вот так тоже, чтобы как пожаловаться, что пророк алейхиссалату вассалям поругал Фатиму, почему она это сделала. И мустафтиян, сказано. Мустафтиян, чтобы спросить фетву. То есть он пошел для двух вещей. Первое это что? Чтобы пророк алейхиссалату вассалям сказал Фатиме, почему ты это сделала. Второе, чтобы получить ответ от пророка алейхиссалату вассалям и фетву. Что она сделала, это вообще правильно или нет. И говорит Али, я сообщил пророку алейхиссалату вассалям, что я высказал порицание Фатиме, но пророк алейхиссалату вассалям сказал садакат, два раза. Она сказала правильно. То есть, действительно, я ей приказал сделать. И это пророк алейхиссалату вассалям повторил два раза. Это почему повторил? Чтобы не осталось сомнений подтвердить свои слова. Почему? Потому что ситуация требовала этого. Садакат. То есть, в том, что она сказала, что это я ей приказал, она сказала правду. А почему пророк алейхиссалату вассалям приказал ей это сделать, так же, как приказал другим? Потому что она не вела с собой гади. Поэтому она вышла из храма. Затем пророк алейхиссалату вассалям спросил Али ибн Аби Талиба, радиаллаху талан, для какого ихрама, да, для какого хаджа, для какого вида поклонения вошел в храм. Он сказал, я вот сказал так, у Аллах, инни ухиллю бима галля би расулук. Я вступаю в храм, делаю игляль, для такого же храма, для которого вступил твой посланник, и пророк алейхиссалату вассалям сказал ему, что со мной есть хади, поэтому ты не выходи из храма. Здесь довод на два вопроса, на две вещи. Одна вещь касается лично Али, радиаллаху анху, вторая вещь касается всех мусульман, общая. Первый вопрос, касающийся именно Али, радиаллаху анху, это что? Это ум, который был у Али, радиаллаху анху. Его смекалка, его сообразительность, смотрите. И его стремление следовать за пророком, алейхиссалату вассалям. Он хочет делать как пророк, салляллаху алейхи вассалям, а он не знает, как делать пророк, алейхиссалату вассалям, и он находит такой выход. Он говорит, вступай в такой храм, в который вступил твой посланник, у Аллах. Так это то, что касается Али. Вопрос, касающийся у мусульман вообще. Из этого кусочка мы делаем вывод, что значит человек может вступать в храм, не обозначая конкретный какой-то храм, а говоря, что мой храм такой же, как у такого-то, имея в виду какого-то человека, которому он доверяет, знанию которого, религиозности которого, праведности которого он доверяет. Но для него неизвестно, как, в какой храм тот вступил. Да? Узнать только когда уже с ним встретиться. Значит, можно. Ты можешь вступить в храм, говоря, что вступай в такой храм, в который вступил такой-то. Ты узнаешь, какой это храм, только когда уже его встретишь. Правильно? Такой вопрос. Если человек говорит, я вступаю в храм такой же, как у такого-то, а тот такой-то, Он оказался карин, то есть совершающий хадж киран. Может, этот человек, который сказал, мой храм такой же, как у такого-то, если у него нет гади, совершить умру и выйти из храма? Вопрос ясен или нет? Он сказал, мой храм такой же, как у такого-то. Оказалось, что такой-то совершает хадж киран. Этот человек сам, у него гади? Нет. Может ли он перевести свой хадж в тамато? Выйти, совершить умру, выйти из храма? Да, может. Потому что если бы даже сам он вступил бы в хадж киран, и у него не было бы гади, ему бы можно было, и бы было даже лучше, чтобы перевести свой хадж в тамато. Как это приказал Пророк сам сподвижник. А тем более здесь он еще и не сам изначально вступил в такое намерение, просто привязал свое намерение к намерению другого человека. Но Али рады Аллаху Тара, пророк Али Сарату Сам сказал ему, оставайся в храме, совершай хадж киран. Почему? Потому что у Али рады Аллаху Тара было что? Хади. Было хади. Это значит, что если ты в такое намерение вступил, хадж киран, у тебя есть хади, то тогда ты что? То, что совершаешь хади. Всего в общем, пока на джама, общее количество хади, тех животных, которые привел Али, которые привел пророк Али Сарату Ассалям, составило сколько? 100, сказано. Дальше будет сказано, что пророк Али Сарату Ассалям самолично, своей рукой зарезал сколько? 63 верблюда. А остальных поручил зарезать Али. Значит, сами тут затрагивают уже языковой вопрос даже, вопрос написания, имля, слово миа, 100, как пишется? Мим, потом что? Алиф, потом хамза, потом та, марбута. Да, один из вариантов написания этого слова. Ясно или нет? Мим, потом что? Алиф, потом что? Хамза, потом та. Но вот этот алиф, он что пишется, но не читается. Поэтому, говорит, Шерусамин, ошибаются эти люди, которые читают ма. Хорошо, ма. Это не ма, это миа, так же, как фиа. А алиф, что пишется, но не читается. Дальше сказано, говорит Джабир, фалямма кана йому тервия таваджаху иля мина. Когда был день тервия, то есть 8-й Зульхиджа, они направились в Мину. День Таруя – это какой Зульхиджа? 8-й Зульхиджа. Почему называется Таруя? Таруя – то есть запасаться водой. Рауя – это такое животное верховое, верблюд, на котором возят воду. Или налыха, да, называют еще. В этот день 8-го числа Зульхиджа, поскольку впереди будут что? Дни хаджа, будет день арафа, будет муздалифа, будут потом дни в мине. Запасались водой, привозили с собой на верховых животных, в бурдюках воду туда, в мину, чтобы потом ее пользоваться. Поэтому этот день называется день таруя. То есть как бы день, что? Когда люди запасаются водой. Сказано, фагаллю биль хадж. Они, то есть, когда направились в Мину, агаллю биль хадж, они стали произвести тельбию для хаджа, вступили в храм для хаджа. Уракиба Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, фасалля би аз-зухра валь асра валь магриба валь иша'а валь фаджр. И пророк, алейхиссалату вассалям, сел на верховое животное, то есть тоже отправился куда? В Мину. И совершил там в Мине уже 8-го Зульхиджа зухр, аср, магриб, иша, и потом фаджр уже, что 9-го, получается, Зульхиджа, на следующий день. Все это он где совершил? В Мине. То есть это время находился пророк, алейхиссалату вассалям, в долине Мина. Есть разногласия среди уляма, именно зухр сам, намаз зухр первый, пророк сам где совершил? Уже в Мине, или все-таки он совершил еще в Мекке зухр? Есть там сообщения разные, но показывает нам, что это сообщение достоверное, оно показывает нам, что и зухр тоже пророк сам совершил где? В Мине. То есть в Мине совершил сколько намазов? Пророк сам получается? 5 намазов. Ахсанту. Совершил как их? Совершил по 2 раката. 4-ракатные намазы совершил по 2 раката. Ну, магриб, естественно, сколько? 3. Магриб не сокращается. Те, которые 4-ракатные, совершил их по 2 раката. Но не совмещал. Есть касар, сокращение, но нет чего? Джама, совмещение. Каждый намаз совершал пророк, алейхи салату ва салям, из подвижники в свое время. Вот в этот день. День Таруя. Сумма макаса калила хатта таляти шамс. Затем, то есть после совершения намаза фаджр, 9-го зульхиджа, немножко подождал пророк, алейхи салату ва салям, до тех пор, пока не взошло солнце. После утреннего намаза подождал, пока не взошло солнце. وَأَمَرَ بِخُبَّةٍ مِّن شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرًا. И приказал поставить для себя шатер из шерсти в намира, чтобы ему разбили в намира шатер. Намира – это где? Намира – это почти Арафа, но еще не Арафа. То есть, когда едет человек из Мины в Арафа, не доезжая до Арафа, есть место, которое называется как? Намира. Намира входит в Арафа? Не входит в Арафа Намира. И пророк, алейхиссалату вассалям, приказал ему там разбить шатер. Фасяра Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, и поехал пророк, алейхиссалату вассалям, отправился. وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّ وَاقِفًا عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Но курайшиты при этом не сомневались в том, что он непременно остановится в Аль-Маш'ару Аль-Харам. Мекка – это Харам? Ну, там Мекка в те времена. Харам. Мина – сейчас, потому что есть некоторые места Мекки, которые уже вышли за границу Харама. Да? А так, вообще Мекка сама, что Харам. Мина Харам, пророк Сусан, 8 Зульхиджа был где? В Мине, да, со сподвижниками. Это Харам? Это Харам? Харам. Дальше идет что? Муздалифа. Муздалифа Харам. Маш'аруль Харам, такое место в Муздалифе, так и называется. Маш'аруль Харам, то есть обрядовое место, которое является... Харама, место, где собираются люди для обрядов, которые являются харамом. Некоторые говорят, что вся Муздалифа – Маш'ар-уль-Харам. Некоторые говорят, часть Муздалифа – это Маш'ар-уль-Харам. Так вот, курайшиты наблюдали за пророком, алейхиссалату вассалям. Он поехал, это утром, день Арафа. Они не сомневались, курайшиты, что он где остановится, где его остановка будет? Еще в Хараме, в Маш'ар-уль-Харам. То есть он не выйдет за границы Харама. Он в Муздалифе там и остановится. Он в Арафат не пойдет. Потому что так совершали, так делали курайшиты во времена джахилии. Мы говорили с вами. Курайшиты считали, что они ахлюль харам, они люди харама, жители харама, заповедной территории. Они не как другие люди. Поэтому назывались они, эти жители харама, назывались как аль-хумс. И назывались хумс. Что значит хумс? Хумс значит... От слова хамас, тахаммус, горячая приверженность и воодушевленность в религиозных делах. То есть они такие крепкие в религии люди, у них хамас, хорошо? Горячие приверженцы, соблюдающие крепко религию, вот что такое хамас. Мы хамас говорили они. Поэтому они говорили, все люди, да, которые не жители Харама, они там, на Арафате, должны стоять в день Арафата, их нахождение там. Что касается нас, то мы Ахлюль Харам, мы люди Харама, поэтому у нас есть особое положение, особое место. Ну, конечно, они, да, их место действительно особое, все-таки жители Харама, да, там-то они много оказывали помощи паломникам, там и все такое, делали какие-то добрые деяния многие. Положение среди людей действительно... было особо, люди относились к ним по-особому. Но это никак не давало им основания нарушать обряды Аллаха Субхана ва Та'аля. Манасик, обряды, хаджи, они обязаны были выполнять так, как приказал это Всевышний. Поэтому-то курайшиты и наблюдали за пророком, алейхиссалату вассалям, и думали, ну все, сейчас Маш'ар-уль-Харам доедет оттуда, и уже из Муздалифа, из Маш'ар-уль-Харам на Арафат не заедет, то есть не перейдет границу Харама и не выйдет в Хиль. Арафа называется Аль-Маш'ар-уль-Халяль. Аль-Маш'ар, Маш'ар что значит? Где собираются люди для обрядов, обрядовое место. Какое халяль? Халяль, то есть не относящийся к Хараму. А Муздалифа называется? Маш'ар-уль-Харам. После этого, после Муздалифа, уже начинается хиль, то есть. И что произошло, Джабир даже сообщает. Фааджаза Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хатта ата арафа. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, переехал это место. То есть харам переехал границу харама. Переехал, пока не поехал, не доехал до Арафата. В итоге, куда приехал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Потом? Арафа. Фаваджаза куббата калбури батреву бинамирам. И Пророк, алейхиссалату вассалям, там, еще не доезжая Арафата, нашел, что сказано, нашел, что шатер был установлен для него в намера. Это еще при... Это уже не харам, это хиль, но это еще на границе Арафат. Это еще не Арафа, на границе его. Это место намера. Вы знаете, что там сейчас есть мечеть большая, да, мечеть намера. Это мечеть намера, поскольку она сейчас большая, часть ее расположена в Арафате еще, а часть расположена уже что? Не в Арафате. Понятно или нет? Часть этой мечети, поскольку она большая, входит в Арафа, а другая часть не входит в Арафа. Поэтому очень опасно. Некоторые люди говорят, пойду в мечеть номера и там буду проводить стояние на Арафате. Но мечеть номера, часть ее действительно в Арафате, а другая часть не в Арафате. Если ты будешь в той части, которая не относится к Арафату, тогда, значит, твое стояние не будет действительным. Ты не был на Арафате. Хорошо. Пророк, алейхиссалату вассалям, там в номере на границах Арафата, ему установили для него там палатку. И он в этой палатке или в этом шатре находился. Фаназаля биха, он остановился в этой палатке, в номере. Хатта иза загати шамсу амара биль касва. А когда солнце отклонилось от середины неба, он приказал подать ему, привести ему аль-касуа. Аль-касуа – это кто, мы вчера с вами говорили? Верблюдица пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Фарухилят лаху. И эту верблюдицу оседлали для него, то есть седло водрузили, установили. Фата батна львади. И он прибыл, пророк, алейхиссалату ассалям, в русло долины. Батна львади. Что это за вади? Что это за долина? Это называется вади Урана. Вади Урана. Фахатабаннас. И там пророк, алейхиссалату вассалям, обратился к людям с проповедью. Где? Вади Урана. Вади Урана. То есть долина Урана. Эта долина Урана, она не входит в Арафа тоже. Урана не входит в Арафа. Пророк, алейхиссалату вассалям, получается, после того, как солнце отклонилось в середине неба, подали ему верблюдицу, он поехал, приехал в долину эту Урана, и там обратился к людям со своей знаменитой хутбой, со своей прощальной хутбой. Что касается Шейх ибн Усаймин, рахимаху Та'аля, он говорит по поводу этого кусочка, который мы сейчас с вами разобрали. Сказано, когда был день Тервия, они направились, то есть люди в день Тервия, это восьмой день Зульхиджа, направились в Мину. То есть, что это за день Тервия? Почему так называется? Потому что, говорит шейх Мусамин, Етаравауна. Потому что Етаравауна, это значит запасаться водой. Они запасались водой, люди, и доставляли ее в Мину, поэтому назывался этот день Йому Тервия. Потому что тогда там, в Мине, конечно, не было никаких там источников воды, не было там никаких кранов, там, водопровода и так далее. Ничего этого не было. Поэтому запасались они вот так в бурдюках, привозили воду в Мине. Вот этот вот день, Йаумут-Тервия, 8-й Зульхиджа, это первый день, который имеет свое название, Лякаб. Из дней хаджа. Потому что дни хаджа, они имеют свои названия. Первый день из дней хаджа, который имеет свое название, это Йому-Таруя. Это 8-й Зульхиджа. Почему так называется, мы уже поняли. Следующий день называется как? Йому-Арафа. День Арафата, 9-й Зульхиджа. 10-й Зульхиджа на следующий день называется как? Йому-Нахр. Йому-Нахр. Йому-Л'ид. День жертвоприношения. Йому-Нахр. То есть это день праздника. Курбан-Байрам. Да? Следующий день, 11-й Зульхиджа, называется Йому-Л'Карр. Йом аль-кар. Почему йом аль-кар? Кар значит нахождение, когда люди никуда не едут. Что в этот день люди находятся где? В Мине. Это дни нахождения в Мине. Йом-уль-Кар, никто никуда не едет. Следующий день, 12 Зульхиджа, называется Йом-Нафриляуваль. День первого исхода. 12 Зульхиджа. Кто хочет, может, бросив джамарат, уже что, уехать из Мины. Кто хочет. А кто хочет, и это лучше, это сделал Прокорисовцам, остается еще один день в Мине, да, на третий день Ташрика, и это называется Йоман Нафрисани, то есть день второго исхода. Понятно или нет? День второго исхода. То есть, получается, пять дней, у каждого из этих дней есть свое название. Восьмой Зульхиджа называется? Йоман Таруя. Девятая Зульхиджа называется? Йом Арафа. Десятая Зульхиджа? Йом Нахр. Жертвоприношение. Одиннадцатая Зульхиджа называется? Йом Аль-Карр. Нахождение, да, стабильного день. Двенадцатая Зульхиджа называется? Нафр-Лауль. Нафр-Лауль, да. Первый исход. Тринадцатая Зульхиджа? На Фрусане. Второй исход, да? Сказано, вот джагу иля мина отправились в Мину. Мы с вами говорили до этого, что они вступили в храм где? Сподвижники? Вспоминайте хадисы. Где они вступили в храм для хаджа? Абтахе. Да? Валь Абтахе. Когда выезжали из Абтаха, сунна, сел на верховое животное, едешь из Абтаха, из Мекки куда? В Мину. И уже вступаешь что? Сразу в храм. Они там в Мекке, в Абтахе вступили в храм. Сподвижники. А так каждый ступает там, где он находится, в храм. Да? И так получилось, например, человек не нашел места вообще в Мекке. Ему пришлось остановиться вообще изначально в Мине. Да? Где он вступит в храм? Там в Мине и вступит. Мы не скажем, нет, поезжай в Мекку или в Абдах и там вступи в храм. Да нет. Где находится, там вступает в храм. Дальше сказано, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проследовал, и курайшиты, они не сомневались, что они непременно остановятся у границ Машар-аль-Харам, так как это делали курайшиты в Джахилию, из-за их вот этой спеси времен Джахилии, хамиятуль-Джахилия, которая была у них, вот этот их фанатизм, это их гордость, они никогда не стояли на Арафате, они останавливались в Муздалифе, курайшиты, они говорили, нахну ахлюль харам, мы люди харама, мы не выходим в хиль. И получалось, что люди находились в Арафате, а они находились на территории харама. Но пророк, алейхиссалату вассалям, он возобновил и восстановил тот хадж, который был из обрядов Ибрагима. Хадж на основе обрядов Ибрагима, алейхиссалату вассалям. Как христиане называют Ибрагима, алейхиссалам? Авраам или Абрахам? Абрахам и Авраам и Абрам. Хорошо. Как он назван в Коране? Ибрагим или Ибрахам. Ибрагим и Ибрахам. Хорошо, оба варианта чтения правильные. Ибрагим и Ибрахам. Алейхиссалату вассалям. Дальше его слова. Фаджаза Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хатта ата арафа, и переехал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, пока не доехал в Арафа. И обнаружил пророк сразу сам, что установили для него шатер в номера, и он там остановился. Шейх ибн Усаймин говорит, что некоторые, когда читают это предложение, неправильно понимают. Они так понимают, смотрите, вот если посмотреть так, да? Фаджаза переехал пророк сразу сам, пока не доехал до Арафа, и нашел палатку в номера, который для него разбили. Да, люди могут подумать, а, уже приехал в Арафа, и там что? Номера, палатка, как будто номера это часть Арафа. Нет, не об этом речь. Он говорит, хатта-та Арафа, он приехал в Арафа, потом нашел палатку в номера для него приготовлен. Некоторые уляма как-то разъясняют это. Имеется в виду, пока не доехал до Арафа, то есть пока не приблизился к Арафа. Потому что номера это еще не Арафа. Пока не приблизился, так понимать. Но Шейх ибн Усаймин говорит, а вообще не надо даже никак толковать, потому что здесь вообще не сказано, что номера это Арафа. Вообще так даже не нужно понимать. Потому что вот эти слова, но переехал, пока не доехал до Арафа, это объяснение того, как пророк, алейхиссалату вассалям, поступил отношение того, на что надеялись
Курайшиты думали, что они поедут в Арафа, а он переехал на Шаль-Харам и доехал до Арафа в итоге все равно. Правильно же? А уже разговор номера другой разговор. Что когда он ехал в Арафа, действительно по дороге, он остановился в номере, а там была палатка для него. Когда солнце отклонилось от зенита, сказано, он приказал привезти Касва, седлари для него, и он, сказано, приехал в Батнульвади, Батнульвади, то есть русло долины, это мы сказали, Вади что? Называется как Вади это? Аурана, Вади Аурана, да? Шейх Мусаймин говорит, Касва это кличка или имя верблюдицы пророка, алейхиссалям, на котором он совершал хадж. Еще у него была такая верблюдица, которую звали Аль-Адба. Ибн Аль-Кейм Задуль Маат, он там перечисляет, как звали животных верховых пророка, алейхиссалату вассалам. Является ли сунной человеку называть свое верховое животное? Шейх Мусаймин, как, например, Касва. Шейх Мусаймин говорит, да, назови, называй, дай имя какое-то. То есть это сунна. Но назвать именно Касва, как пророк, алейхиссалату вассалам, это касается его верблюдицы. То есть тебе какой смысл именно Касва называть, говорит Шейх Мусаймин? То есть какой резон человек, если свое верховное животное тоже называет Касва? Это было, так звали животное пророка, алейхиссалату вассалам, верблюдицу пророка. Сунной, да, является человеку называть своих там, верховых животных и оружие даже передано, да, прокосовцам, сподвижников, что они назвали мечи, давали какое-то название, имя какое-то давали, да. Транспортное средство, говорит Шейх Мусаймин, мы вчера с вами говорили, машину, например, человек как-то назвал, да. Дом, даже дом как-то человек может назвать, свое какое-то имя дать дому, или часам своим, если, например, у человека особенно вот есть. Ну, часто часами люди почти не пользуются, раньше пользовались. У человека, например, не одни часы, а несколько часов есть там, да? Двое часов. Одни часы он так называет, другим часам другое имя дал какое-то. Или одежду даже человек может дать. Имя одежды, говорит Шейх Мусаймин. Итак, пророк, алейхиссалату вассалам, сел потом на верховое животное в Намира и отправился в Арафа, но приехал сначала куда? Батнульвади. В долину, вот эту вот, которая называлась Урана, в русло этой долины. И там остановился. Почему там остановился пророк, алейхиссалату вассалам, в русле этой долины? Потому что оно бывает, русло долины, ровным. Более ровным и более удобно там останавливаться. Хорошо? Там земля, она мягкая, ровная. Удобно остановиться там. Пророк, алейхиссалам, остановился там и произнес там свою проповедь. Важную, великую проповедь. Это указывает на что, говорит Шейх Мусаймин, указывает на то, что так, если где-то хочешь остановиться, то ищешь какое-то, что более удобное место для этого. Но, хоть вот эта долина, русло долина, она удобна для остановки. Но что такое русло долина? Русло долина это там, где течет сель. Там же нет рек. Хорошо? Но когда бывают дожди, у этих дождей есть определенное, что русло дождевой воды, по которой они текут. Вот эти вот долины. Там остановиться-то можно, на какой-то привал, Шейх Мусаймин говорит, но поселяться там нельзя. Почему? Потому что сель, он может прийти неожиданно, и случиться может какая-то беда, поэтому запрещено, запрещено селиться там, в руслах вот этих вот долин. Но остановка про Калисарату сам, это была кратковременная остановка, поэтому здесь проблем нет. Давайте разберем полезные выводы, которые делал Шейх Мусаймин Ахмад-Аталия из этого кусочка. Из этого кусочка, который делает Шейх Мусаймин, делает из него такие выводы. Он говорит, то, что пророк, алейхиссалату вассалам, вот так вот сплел пальцы рук, соединил руки, ввел пальцы одной руки, да, между пальцами другой руки. И сказал, что «Дахаратир умрату филь хадж». Умра вошла в хадж. Это довод на что? Это довод на то, что при обучении используются как слова, так и действия. И некоторые современные педагоги, они взяли, говорит Шейх Мусаймин, поэтому отсюда такой метод обучения, как писать на доске, изображать что-то на доске. Для чего? Чтобы знание закрепилось лучше. Потому что если человек видит еще то, что он изучает, то это лучше закрепляется, это знание у него в душе. Потому что человек все время потом вспоминает картинку. совмещать вот так вот при обучении слова и какую-то картинку очень хорошо, да, поэтому что-то показываешь, знак какой-то делаешь, жесты какие-то, это помогает, или пишешь что-то, или рисуешь что-то, показываешь, потом человек вспоминает, а, вот так было нарисовано, да, или схема была вот такая, да, и человек вспоминает, это хорошо, вот это мы берем отсюда, этот вывод, вот этот метод какой, педагогический метод обучения, не только слова, но и это действие, просто сам показал. А, люди теперь будут вспоминать всегда. А, умра вошла в хадж. Вот. Умра вошла в хадж. Так где Пророк Саусам сказал эти слова здесь, в этом хадисе сказал? Где он сказал эти слова? На каком этапе?
На Марве.
Да, уже совершив обход на Марве, потом Пророк Саусам сказал людям, что если бы у меня не было хади, то я тоже бы вышел бы из храма. Если можно было вернуть прошлое и сделать будущим, я бы так и сделал. И показал им, умра что? Да, халатир, умра туфи хадж. Умра вошла в хадж. Следующий вот из этого хадиса. То, что Пророк, алейхиссалату вассалям, когда шел к макаму Ибрагима для совершения двух рекатов намаза, читал слова «Вот тахизу ми макаме Ибрагима мусалля», возьмите из места Ибрагима, из макама Ибрагима мусалля, место совершения намаза. То есть Пророк Саусам приводил в качестве довода, когда собирался это сделать, вот эти вот слова. Некоторые уляма говорят, значит, здесь указание на то, что эти два раката после тавафа – это не просто что-то желательное, это ваджиб. Почему? Потому что аят, в нем глагол повелительного наклонения. Возьмите для себя, сделайте это местом совершения намаза для себя. Правильно? С макамом Ибрагима. Аят, содержащий приказ. Приказ означает обязательность. И Пророк, алейхиссалату вассалям, своим действием что сделал, когда он совершил два раката там, своим действием он объяснил то, что является ваджибом. Понятно или нет? И значит, то, что он объяснил, тоже становится ваджибом. Показанное им является ваджибом. Почему? Потому что это является объяснением для ваджиба. А почему ваджиб? Потому что приказ в аяте, верно? Приказ же в своей основе означает что? Обязательность. Ясно или нет? То есть объяснение приказанного в обязательном порядке само по себе что? То, что показано при этом объяснении, является тоже ваджибом. Он показал что? Два раката в этом месте. И Шейх Усаймин говорит, не лишено оснований вот это мнение. Поэтому не нужно пренебрегать этими двумя ракатами после тавафа, даже если кто-то говорит желательно. Не нужно пренебрегать. Следующий вот из этого хадиса, то сунна является в этих двух ракатах читать что? Куль я айюхаль кафирун и куль ху Аллаху ахад. В первом ракате куль я айюхаль кафирун, во втором ракате куль ху Аллаху ахад. То есть эти два раката совершаются как? Кратко. Не затягивает человек эту молитву, эти два раката. Почему не затягивает? Потому что место такое, где затягивать неуместно, потому что люди нуждаются тоже в том, чтобы прийти сюда и совершить намаз. Если ты будешь совершать подолгу, ты помешаешь другим людям, правильно? Поэтому делаешь эти два раката коротко, чтобы освободилось место для других. Даже если человек не прочтет ничего, кроме фатихи, это тоже действительно. Тоже можно, хорошо, у нас будет действительно. Если человек смотрит на свои обстоятельства, иногда действительно, кроме фатихи, человек ничего не может прочитать, такая ситуация. Если прочтет другие суры, не вот эти суры, которые упомянуты в хадисе, можно, у нас действительно, да, но сунна является прочесть вот эти вот две суры. В первом ракате «Куль я кафирун», во втором ракате «Куль ху Аллаху ахад». Почему именно эти суры? Потому что эти две суры – это суры таухида. Потому что все вращается вокруг таухида. Потому что хадж, этот обряд, это таухид. Это воплощение таухида. Тельбия, это лябейк, аллам лябейк, ля шарик, это что? Таухид. Сафа и Марва что? Ля илляха илляллах вахдаху ля шарик. Ля илляха илляллах вахдаху ля шарик. Это таухид. Все вращается вокруг таухида. Эти два раката там тоже таухид. Читаются две суры, которые являются сурами таухида. Сура Ихляс – это какой вид таухида? Таухид аль-Хабари. То есть таухид, который представляет собой сообщение. Аллах, Он Ахад. Он единственный. Единственный истинный Бог. Да? Ас-Самад, которому все устремляются своими нуждами, а он сам совершенно ни в чем не нуждается. И так далее. То есть это сура, сура Ихляс, это сура Таухида. Ну какого Таухида? Какого вида Таухида? А? Какого? Хабари. То есть сообщение. Таухид сообщение. Рассказ о Аллахе Субхана ва Тааля, о его единственности как Господа, как истинного Бога, которого заслуживает поклонения, как обладателя божественных имен и атрибутов. Это называется Таухид аль-Хабари. А сура Кафирун, она указывает, содержит в себе какой вид таухида? А? Талаби. Называется это талаби аль-амали. То есть таухид действия. Да, таухид устремления и действия. Что ты направляешь Аллаху Субхану Тааля все свое поклонение. Поэтому сказано, что в этой суре? Ля а'буду ма та'буду. Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. То есть я отрекаюсь от поклонения всему, что кроме Аллаха, посвящая свое поклонение только Аллаху. Это таухид какой? Практический. В виде намерений, устремлений и действий. То есть эти две суры заключают в себе, получается, два вида таухида. Таухид какой? Аль-Хабари. Таухид в виде сообщения. И таухид об Аллахе Субхану Тааля. И таухид ат-талаби аль-амали. Ат-талаби аль-амали. Если человек не сможет совершить, нет возможности совершить два ракета за макамом Ибрахима из-за того, что там толчья и так далее, где ему совершать намаз? Улама говорят, не обязательно прям близко к макаму Ибрахима стоять. Допустим, будет макам Ибрахима между тобой и Каабой, но это, ты можешь стоять далеко. Хоть ты будешь стоять в самом конце Масджид-уль-Харам. Проблем нет. Но если даже там невозможно нигде на вот этом векторе стоять, то тогда ты можешь и в другом месте Масджид-уль-Харам совершить эти два раката. Проблем нет. Хорошо, если женщина во время совершения тобой двух ракатов тавафа пройдет перед тобой. Нарушит ли она твой намаз или нет? Потому что некоторые говорят, Масджид-уль-Харам, хукмы там другие, там хоть женщины, хоть толпами перед тобой ходят, вообще проблем нет. Да? Намаз действительно. Нет, не так. Хукм везде одинаковый, по сути. Да? То есть сутра должна быть, сутру ты ставишь. Может быть, спина какого-то человека сутра или еще какая-то сутра ставишь. Женщина прошла, нарушается намаз или не нарушается намаз. Шейх Мусамин говорит, мы вообще считаем, что если человек встает вот там, в этой толчье, совершает намаз, и женщина там проходит, то тогда он сам виноват. Хорошо? То есть невозможно там, вблизи от макама Ибрахима, совершить намаз. Обязательно там кто-то из женщин пройдет. Неизбежно. Поэтому на самом деле это ошибка такого человека, который встал там, чтобы совершать намаз. Что сейчас это, по сути, место чего? Тавафа уже. Это место тавафа. Может быть, какое-то время, промежуток времени там людей меньше, и как бы уже становится, да, вот это вот, этот поток уже. Ну и потом может расшириться так, что опять дойти там до края уже. Поэтому ты, когда там встаешь, ты сам виноват. Поэтому прерываешь свой намаз, идешь на другое место и совершаешь намаз. Говорит Шейх Мусамин, рахима Аллаху Тааля. Следующий вот из этого хадиса. Когда человек собирается совершить саи и закончил два ракята намаза после тавафа, то там позади макама Ибрахима, то сунна является коснуться еще раз рук на рук, то есть угла Кабы, имеется в виду, что черного камня второй раз, как бы прощаясь с Кабой. Как бы прощаясь с Кабой после совершения вот этого обхода вокруг нее. Но целуешь ли ты здесь или только прикасаешься? Шейх Мусамин говорит, про поцелуй ничего не передано здесь. Поэтому, значит, только прикосновение. Хорошо, а указание делаешь ишара или нет, если подойти не можешь? Шейх Мусамин говорит, нет, потому что нет тоже доказательств. Поэтому ни поцелуя, ни указания. Потому что нет на это доказательств. Прикоснуться, подойти, да, это сунна. Можешь подойти, прикоснуться, прикоснись. Не можешь, значит, что не делаешь этого. Но это касается какого человека, кто делает это, который сейчас отправляется туда на массаж, чтобы совершать сай. А если человек просто совершил таваф, и он не собирается совершать сай, например, тоже садится, потом делает зикр там, совершает намазы, то тогда он не возвращается, говорит Шейх Мусамин, к камню, чтобы коснуться его. И вот тут, смотрите, это просто мышление фикха вырабатывает на Шейх Мусамин. Кто-то может сказать, а почему это? Вот Джабер же здесь тоже в хадисе говорит, что Пророк Сусан начал таваф с чего? Истилям, прикосновение к камню. Не сказано же здесь в этой версии, не про поцелуй, да? черного камня, ни про что. Ни про ишара, указания, да? Но почему-то вы сказали, целую черный камень, если нет возможности, значит, там прикасается и так далее. А почему здесь то же самое не скажете, раз нельзя подойти тронуть, значит, просто что можно сделать? Ишара, знак. Издалека. Шейну Самин говорит, да потому что есть другие версии, которые объясняют, что человек при наличии возможности целует черный камень, нет возможности тогда прикасается рукой, целует руку и так далее. Есть хадисы. А в отношении этого прикосновения после тавафа, после двух ракеатов тавафа, чтобы можно было это заменить ишара, то есть знаком, нет доводов, говорит Шейну Самин, поэтому ограничиваемся тем, что здесь сказано. Только если можно коснуться, тогда касаемся. Но мы сказали, сами экстралема говорят, что ишара тоже можно. Да? Аллаху таля. Ну, то, что говорит Шейх Усаймин, довольно что обосновано. Это действительно обосновано. Следующий вот из этого хадиса. Что проклятый саллаллаху алейхи вышел откуда? Через что? Через ворота, которые ведут куда? К Сафа. Почему оттуда вышел? Ну, потому что это по дороге к Сафа, потому что это самое удобное для него. Следующий вот из этого хадиса. Когда приближался к Сафа проклятый саллаллаху алейхи вассалям, то читал что? «Инна Сафа валь Марва мин шаирилля». Поясня Сафа и Марва – это из обрядовых знамений Аллаха. Читал когда приближался к Сафа, и не читал, когда поднялся на Сафа. А именно, когда приближался. Почему, когда приближался к Сафа, а не когда поднимался на Сафа? Во-первых, тем самым, читая эти слова, пророк, алейхиссалату вассалям, указывал, что он совершает саи. Почему? Потому что это Аллах сделал это из своих шаайр, то есть из своих обрядовых знамений. Второе, почему? Указывая тем самым, что он начинает с Сафа, потому что с нее начал Аллах, субхану тааля, упоминание. И поэтому-то и сказал «Абдал бима бадал аби». То есть эти две причины. Никогда поднялся, когда только собираешься. Почему? Тем самым объявляя, что ты делаешь, потому что это Аллах приказал. Это обрядовое знамение, Аллах приказано. И второе, почему? Потому что Аллах субхану тааля начал с Сафа. Чтобы дать себе почувствовать, потому что очень важно, чтобы поклонение, оно было осознанное. Дать себе почувствовать в своей душе, что ты это делаешь из-за чего? Потому что Аллах субхану тааля это приказал. Выполняя его волю. И этот зикр говорится только, когда человек идет к Сафа, после тавафа. Это не говорится после этого. То есть человек не говорит этот зикр «Инна Сафа Марва мин шаирилля», «Абду бима далаби». Не говорит эти слова, когда он бывает на Марва. И не говорит на Сафа, когда второй раз он возвращается. Да, на Сафа не говорит также. И этот зикр, который не касается чего? Подъема, когда он поднялся. Нет, это только именно при приближении в начале. Потому что это зикр, который разъясняет, что человек начинает с Сафа. Почему? Потому что Аллах, субхану тааля, поставил в своем упоминании Сафа на первое место. Дальше. Эти слова «Инна Сафа валь Марва мин шаирилля». Это же часть аята, правильно? Сура какое? Опять сура Аль-Бакара. Поистине Сафа и Марва из обрядов знамений Аллаха. Вопрос. Читаешь аят полностью, потому что аят достаточно длинный. Или только эти слова произносишь. Есть разногласия среди улема. Есть улема, которые говорят, это просто Джабер так передал, но имел в виду весь аят. А так вообще что? Читается аят полностью, хорошо, а не только эти слова. Но другие улема говорят, нет. Действительно, так бывает иногда. Передатчик говорит часть аята, он подразумевается весь аят. Да? Но здесь, смотрите, в этих словах, в них шахид. Что значит шахид? То есть именно это предложение, оно связано и оно подтверждает то, о чем идет речь. Правильно? Все остальное после этого, оно не касается именно этого. И если бы весь аят надо было бы читать, тогда бы передатчик бы что сказал? Прочитал «Инна Сафа Марва мин шаирилля» и до конца аята. Например, так бы сказал, да? Или «Хатта хатамаляя», пока не закончил аят. Пока не прочел весь аят. Так бы сказали. Поэтому более правильно Аллаху Тааля ограничится вот этой фразой только. Потому что это шахид. Шахид что значит? То есть то место, которое подтверждает касающийся нашего вопроса. Поистине Сафа и Марва мин шаир. Шаир Аллаха. Сафа Марва из Шаир Аллах. Что такое Шаир? Шаир это что? Множественное число Шаира. Шаира это обряд. Но не просто обряд. Не просто обряд. Шаира это крупный, знаковый какой-то обряд. То есть такой обряд, который Аллах Субхану Атали отличил особо, который является особым возвеличиванием Аллаха Субхану Атали. Это называется шаира. Понятно? Нет. Обрядов-то разных есть, ну, сук разные есть. Но это особый обряд, который особо возвеличивает Аллах Субхану Атали, который отмечен и выделен Аллахом Субхану Атали особо. Следующий вот из этого хадиса, что следует человеку при совершении сай подниматься на Сафа до тех пор, пока он не увидит Каабу. Ну, если, конечно, это возможно. Сейчас не всегда это возможно далеко. Но вообще следует подниматься на Сафа. И что? Смотреть на Каабу. Потом направиться в сторону Каабы. Потом что? Произносить такбир. Произносить такбир трижды. Подниматься на Сафа. Это ваджиб или не ваджиб? Обязательно или нет? Если человек не поднялся на Сафа, а дошел до Сафа, вошел в ее границы, да, вот подножие там повернул, пошел на Марва. Можно? Можно. Подъем на Сафа не является ваджибом. Это желательно, это очень хорошо. Если человек дошел до границы Сафа, то в принципе он выполнил минимум требований. Потому что Аллах Субхану Аталя говорит, «Фаля джунах алей айя тауфа бима». Нет на нем греха, если он обойдет между ними. Обойдет между ними, сказано, бигима, бигима, обойти между ними, совершить таваф между ними. Это значит, что дойти до него, до его границы дойти, войти в его границы. Этого, в принципе, для того, чтобы сай был действительно достаточно. Где это сейчас? Ну, во-первых, там упомянуто, вот здесь вот начинается саф, там прямо упомянуто, нарисованные границы. Но Шейх Мусамин еще такой ориентир дает, он говорит, там, где заканчиваются вот эти вот решетки, дорожки для тележек вот этих вот, для колясок, потому что те, которые на колясках, они тоже должны въехать на территорию, правильно? Уже Сафа, за границей Сафа и Марва. Поэтому там, где заканчивается вот эта их дорожка, вот там, значит, и начинается Сафа. Вот оттуда доходишь. И это, говорит Шейх Мусамин, да, иногда оно бывает вот необходимым, да, когда давка, когда много людей, действительно, подниматься туда очень тяжело. Кто встречался с такой толчой, иногда ну, просто действительно невозможно подняться. Да? А если с тобой еще там женщины слабые и так далее. Поэтому важно это знать. Некоторые люди расстраиваются, говорят, я не смог подняться, вот там и завернул потом. Ничего, альхамдулилля, это считается, что ты дошел до Сафа или до Марва. Дальше, когда человек стоит на Сафа, также на Марва, желательным является, что поворачивается в сторону Киблы. И что желательно здесь? Слова таухида произносить и слова такбира. Что касается такбира, то это, как мы сказали с вами, передано в хадисе достоверном три раза сказать Аллаху Акбар. Три раза сказать Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар в начале. И сказано слова таухида произносить. Что это значит? Означает это, что ты говоришь «Ля Иляха Илляллах», «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар», а потом начинаешь говорить «Ля Иляха Илляллах, Вахдаху Ля Шарика». Или вот эти «Ля Иляха Илляллах, Вахдаху Ля Шарика», туда уже входит вот то, о чем здесь говорит Джабер, таухид. Аллаху Таалям, это так. Хорошо? То есть, вот эти слова «Ля иля аллаху ля шарика ля», вот этот зикр, который мы упоминали, это и есть то, о чем говорит Джабер, это и есть слова таухида. Такбир произносится трижды, это сунна. Но ошибка, если, как делают ошибочно, да, ошибочно понимают простые люди, если человек берет и поднимает руки при такбире. Как в намазе. Человек, когда говорит такбир, поднимает руки. Да? И некоторые простые люди думают, что так на Сафа и Марва тоже. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вот так надо. Нет. Просто произносишь такбир без поднятия рук. Произносишь зикр, когда делаешь дуа, сунна является поднимать руки. И при произнесении дуа, мольбы, обращаться вот так, подняв руки. Это передано в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Говорит это зикр человек, потом делает дуа, потом опять зикр, потом дуа, потом произносит зикр третий раз, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит
Каля мисса газа саляса марат, сказал это трижды. Что касается дуа, то шейх Самин говорит, поскольку сказано даа бейна залик, делал дуа между этим, если мы применим прям вот этот вот ляфс, то есть вот эти слова, то получится, что, что значит зикр три раза, но дуа сколько получается? Два раза. То есть зикр, дуа, потом зикр, и все получается пять. Потому что в конце уже дуа нет. Но некоторые уляма, что говорят по-другому. Дальше, говорит Шейх Самин, теперь, когда человек совершает сай, а также, когда он совершает тава, обход вокруг Каабы, и делает дуа, поднимает ли он руки при этом? Вот ты идешь между Сафой и Марва, делаешь дуа, просишь Аллах Субхану о чем-то, поднимаешь руки? Или когда делаешь тавав, поднимаешь руки? Говоришь, Раббана Атина Фиддуния Хасана Фляхна Хасана. Поднимаешь руки? Нет, потому что не передано ничего. Если бы это было, то было бы передано. Было бы передано так же, как это передано, так же было бы передано, как это передано по поводу дуа на Сафа и дуа на Марва. Там передано, что Пророк поднял руки, стоя на Сафа, поднял руки, стоя на Марва. Хорошо? А здесь не передано, значит, мы тоже что? Не поднимаем, иначе было бы это передано. Является ли сунной долго читать, долго произносить дуа, мольбу, стоя на Сафа и Марва? Шейх Самин говорит, не передано этого, ничего не упоминает по этому поводу, по поводу там, длины этого дуа, Джабер, Адал Атаран. Если у человека есть нужда, чуть дольше, он так сказал, проблем нет, говорит Шейх Самин, мы не можем сказать, что это сунна, не можем сказать, что это сунна долго. Тем более, говорит Шейх Самин, что там ситуация, которая бывает на Сафа и Марва, большинство людей из-за толчии, которые там бывают, из-за многочисленных людей, не смогут стоять и подолгу делать дуа. Так оно и есть на самом деле. Следующий вот из этого хадиса, что человек спускается с Сафа, когда он потом что идет ходьбой, он не совершает гарваля. Не совершает гарваля. Что такое гарваля? Гарваля, то есть такой, что полубег такой, да? Не совершает гарваля, так быстрый шаг, а просто обычным шагом идет человек. Не так, как в тавафе, обходя рукабы, когда там первые три круга человек что? Быстро, да, идет. Здесь нет, здесь человек в сай, тут нету первые три круга или остальные там четыре круга, здесь все одинаково. Человек ходит, идет просто, почему? Потому что сай, расстояние там большое достаточно. Это было бы тяжело для людей, поэтому человек идет обычной своей, обычной походкой. Но когда опустились его ноги в русло долины, вот здесь пророк алейхиссалату вассалям что? Он уже стал передвигаться быстро, то есть стал бежать. Когда снова стали подниматься его ноги, уже выйдя из этого русла долины, опять пошел пророк алейхиссалату вассалям обычным шагом. Вот это вот маджра сейль, то есть, по сути, это что такое вот это вот низина? Это было русло селя, то есть дали, вот этого вот потока. Во время пророка алейхиссалату вассалям этот поток, он был, вот это русло, оно было явное, такое не как сейчас. Как правило, вот там, где течет поток, это бывает низина, поэтому там вот именно бежать в этом месте, это было легко. Пророк алейхиссалату вассалям бежал, сказано так, что даже переключился его изар, упоминать Шейх Самин это сообщение, мы с вами говорили об этом. И потом Шейх Самин упоминает основу этого, что ум Исмаиль, она оставилась, когда ее оставил Ибраим, алейхиссалам, ее ребенка в Мекке, оставил там мешок фиников с ними и оставил бурдюк воды, потом они стали истекать, а она стала испытывать жажду и голод. И это означало, что ее ребенок тоже останется голодным, потому что у нее не останется молока, и ребенок начал плакать, у нее не было ничего, никого с ней не было, и поэтому у нее никого не было, кроме Аллаха, Субхана ва Тааля, и она увидела ближайшую горку для нее, то есть Сафа поднялась туда, чтобы посмотреть, нет ли кого-то, может она услышит какие-то голоса, но ничего не услышала, спустилась Сафа, чтобы пойти к ближайшей горе от Сафа, это Марва, и там стояла, и тоже что, прислушивалась, смотрела, может кто-то будет, но когда проходила через русло, через низину, то там она бежала, почему? Потому что она опасалась за своего ребенка, которого она оставила, а если она спускалась вниз, то она не могла видеть его. Поэтому проходила, пробегала это место быстро. Когда закончила вот так вот семь вот таких вот кругов, семь проходов, тогда что произошло?
что произошло тогда? Снизошел Джибриль, алейхиссалам. Она вот так обхобегала, да? С холма на холм, когда 7 раз вот так вот она обошла, она потом увидела, что Джибриль, алейхиссалам, что он снизошел. И он ударил крылом или ногой, ударил оземь. И оттуда что? Заструилась вода. Стала бить вода, ключ. Какой ключ? Какая вода? Зам-зам, зам-зам. Как река просто. Стал течь этот зам-зам, как река. И она, поскольку она переживала, что нужна вода, она что начала? Начала эту воду собирать, огораживать там, чтобы эта вода собралась. И пророк алейхиссалям сказал по этому, что? Сказал, «Ярхамуллах умма Исмаиль». Да помилует Аллах умма Исмаиль. «Ляу таракат зам-зам ляканат айнан маина». Если бы она стала этот зам-зам, не стала бы вот это вот строить какие-то там плотины, пытаться удержать эту воду, то тогда стало бы что такой обильным источником, стал бы он обильной такой рекой. Но, альхамдулилля, мы отсюда, конечно, делаем вывод, что если Аллах тебе дает какой-то барака, да, то не нужно вот это заниматься подсчетом, считать, сколько-то у меня еще осталось, интересно, как Айша Радал Тарана, когда остался после пророка алейхиссалату вассалям, осталась еда, и она все брала, но не заканчивалась никак, да. Потом решила отмерить, и как только она отмерила, это закончилось. Поэтому барака не надо отмеривать, отсчитывать. Пользуйся. И эта вода тоже. Она хотела ее, что непременно сохранить, поставить какую-то плотину и так далее. Если бы оставила течь, то оно текло бы, текло, говорит пророк алейхиссалату вассалям, как река. Но, с другой стороны, опять же, это мудрость Аллаха субхана, что так произошло. Потому что если бы это стало бы рекой, то представьте, там, где река, то там была бы тогда глина и грязь, и уже там и возле Кабы. И Кабу тогда бы не смогли поставить, да? Но это милость Аллаха субхана ва тааля, что произошло так, как произошло, как пожелал Аллах субхана ва тааля. Вот это была основа, то есть корень, откуда пошел сай. История сая. И пророк алейхиссалату вассалям сказал по этому поводу, «Фазарика саю наси бейнахума». И это и есть сай людей между этими двумя холмами. На что это указывает, смотрите, это очень важно. Почему важно знать эту историю Хаджар ум Исмаиль, матери Исмаиля? Потому что когда ты обходишь между Сафой и Марвой, должен вспоминать это и чувствовать что? То, что чувствовала она. Она что чувствовала? Она чувствовала свою крайнюю нужду в милости Аллаха, субхана ва тааля. И ты тоже, когда обходишь Сафа и Марва, должен испытывать эту нужду, эту необходимость в Аллахе, субхана ва тааля, в его милости. Как будто бы ты тоже там, идя, или когда ты бежишь, ты просишь Аллаха, субхана ва тааля, спасти тебя от зла твоих грехов и защитить тебя. Хорошо. Вот дорожка между Сафа и Марва. Человек от Сафа до Марва дошел. А если он по этой же дорожке пойдет обратно, считается ли это, что он пошел? Да, считается. Потому что это разделение на 2 потока. Один от Сафа до Марва, от Марва до Сафа. Второй. Это разделение, это потом уже. То есть те люди, которые заботятся о Насджид аль-Харам, о паломниках, это они так сделали, что 2 дорожки, одну оттуда, вторую туда. Для чего? Для облегчения людям. Потому что если это не сделать, когда уже стало много людей, то люди могут что просто подавить друг друга. Правильно? Убить друг друга. Поэтому для удобства. Но это не какой-то шариатский хукм. Это не влияет на действительность сая. Еще Ибн Саймин говорит, я еще застал то время, когда не было 2 дорожек. Была одна. Еще застал такое время. Хорошо, если человек вместо 7 раз обойдет 8 раз между Сафа и Марва. Что делать? Вместо 7 8 обошел. Ошибся 8 обошел. Мы скажем просто отмени 8. Да, отмени 8. Все, вот 7. Он скажет, ну 8 это же четное. Скажем, ну сделай тогда еще один, чтобы было нечетно. Нет, не говорим это. Не говорим это. Так же, как в намазе. Если человек совершил, например, 5 рекатов намаза по ошибке. Мы же не говорим ему добавь 6, чтобы было четное количество. Правильно? Так и здесь. Если мне самим рассказать такую забавную историю, он говорит, один человек вот так вот совершил 8, обратился к одному шейху, что делать? Шейх сказал, ничего, не беда, просто не считай этот 8, отмени его. Да? 7 и все.
ты совершил 7, достаточно. Тот настаивал все. Нет, вот я все-таки совершил лишнее там что-то. И шейх ему сказал, ну хорошо, тогда сейчас иди обратно, иди на Марва. А потом оттуда от Марва, хорошо, от Марва, иди вспять до Сафа. Хорошо? А? То есть затылком назад, иди. Затылком вперед, иди. И таким образом ты сотрешь это лишнее твой круг, который ты сделал. Для чего он это ему сказал? Просто чтобы проучить его, да? Проучить, чтобы он не копался и не искал сложности. То есть пропятиться там назад от Марва до Сафа, это, конечно, непросто. Дальше хадис, ярхамакаллах. Хадис указывает, говорит, челюстами на щедрость пророка, алейхиссалату вассалям, потому что он зарезал в качестве хадии сколько? 100 верблюдов, которые заменяли собой, по сути, 700 овец. Многие люди сегодня, говорит, челюстами для них прям видится таким тяжелым зарезать даже одну овцу. Так что они пытаются выбрать какой-то обряд из хаджа, пусть который менее достойный, но лишь бы там не было хадий. Лишь бы избежать необходимости резать хади. Человек берет, вступает в храм для хаджа ифрат. Почему ифрат делает? Чтобы не резать хади. Отказывается от таматто. Некоторые люди задают вопрос, говорит шейх Усамин. Говорят так, если я вступлю, то есть как мне вступить в храм? Для хаджа таматто или для хаджа все-таки ифрат? Какой из них с хади, а какой без хади? Вот так задают вопрос. В каком из них нет хадий? В какой мне вступить? Шейх Усамин говорит, не спрашивает, какой лучше, а спрашивает, в каком нет хадий. И мы скажем человеку, альхамдулилля, облегчено все Аллахом, субхана ва та'аля. Ты сделай то, что лучше. А лучше это что? Таматтур. А потом хадий, если будет возможность зарезать хадий, зарежь. А не будет возможность зарезать хадий, тогда что? Пост 10 дней, 3 в хадии, 7, когда вернешься домой. Еще из выводов этого кусочка, что в Мине, когда человек находится 8 Зульхиджа, в Мине, да и потом утром, да, еще в день Арафа, 9 Зульхиджа, не является сунной делать джама, то есть совмещать друг с другом Зухр, Аср и Магриб, Иша. Намазы делаются по отдельности, но совершает как 4-ракатные намазы? Сокращая, то есть совершая по 2 раката. Потому что здесь не сказано, чтобы он совмещал. А сокращение передано. Следующий вот из этого хадиса, что получается, что пророк, алейхиссалату вассалям, он совершил в Мине сколько? 5 намазов. Зухр, Аср, Магриб, Айша и Фаджр. И это сунна. Это не является ваджибом. То есть не является ваджибом в день Тервия находиться в Мине и совершить там 5 намазов. Это очень хорошо. Это желательно. Если так сделаешь, то ты сделаешь хадж так, как его делал пророк, алейхиссалату вассалям. Но это не является обязательным. Не является ваджибом. Почему? Потому что когда пришел пророк, алейхиссалату вассалям, утром, в день Муздалифы, то есть на следующий день, после Арафа, в день Муздалифы, в Муздалифу пришел человек, которого звали Урва ибн Мударрис. И он сказал, он встретился с пророком, алейхиссалату вассалям, это был уже утренний намаз, после ночи в Муздалифе, сказал, я вот издалека прибыл, ни одной горы нет, где бы я там не останавливался, издалека прибыл. Как быть мне? Хачму считается или нет? Пророк, алейхиссалату вассалям, что ему сказал? Он сказал, кто на этом нашем намазе присутствовал, то есть это Фаджр в Муздалифе, на следующий день после Арафа, да? Муздалифе, Фаджр, кто присутствовал на этом нашем намазе. И тот, кто пробыл с нами на Арафате, пока мы оттуда не ушли, и если он на Арафате пробыл хотя бы чуть-чуть, хорошо, до этого, ночь или день, что-то из ночи, что-то из дня, то его хадж будет полным и считается, что он выполнил обряды. То есть, если человек вот так вот, даже ночью, да, Арафа закончился, но он там пробыл, чуть-чуть хотя бы, то считается. Это довод на что? Что в Мине 8 Зульхиджа это не относится к какому-то столпу хаджа или что? Ваджибу, обязательному предписанию. Пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал же, и кто ночевал в Мине там с нами, был в Мине. Не сказал это.
сказано то, что это не ваджиб, не ваджиб, не обязательно. Дальше сказано, что пророк алейхи салату вассалям приказал ему разбить шатер в номера. В мини, причем пророк алейхи салату вассалям, когда тоже хотели ему разбить, потом, когда возвращался, да, вот уже после Муздалифа, в мину, обряды в мини совершаются, хотели тоже разбить палатку пророк алейхи салату вассалям, он не разрешил это делать. И сказал, что мина манаху мансабак. Мина манаху мансабак. Мина – это место остановки тех, кто раньше пришел. То есть не так, что ты там себе поставил дом в мини, да, и все, это мое место. Кто пришел, кто занял, альхамдулиллях, это его место. В отличие от номера, номер не относится к обрядному месту. Поэтому проблем нет. Пророк сам там поставили ему шатер и стоял там, этот шатер, он там остановился, проблем нет, да. Мы с вами дошли до чего? До худбы. До худбы, это иншаллах та'аля. Уже завтра, но еще из вывода, смотрите, что пророк алейхиссалату вассалям, он сказал привести ему верховое животное, да, оседлать и так далее. Это указано что? Последний вывод. Что если у человека есть какая-то власть, руководство, то нет проблем, если он прикажет что-то сделать. Пророк алейхиссалату вассалям привели хасва и оседлали, положили седло, установили, да. Хорошо, а как же запрет пророк алейхиссалату вассалям на то, чтобы просить людей о чем-то? Ведь есть запрет просить людей. Насколько можешь, не просишь людей о чем-то? Как совместить все это? Сирин Самин говорит, ну, во-первых, надо провести различие между тем, когда ты просишь кого-то, и этот человек может упрекать тебя и чувствовать, что он над тобой, что наказал тебе какую-то услугу. Вот тогда не надо просить, насколько можешь. А если, когда ты просишь, этот человек наоборот чувствует, что это ты оказал ему честь, тогда можно попросить. Ну, представьте, какой-то ученый, шейх, там, кого вы знаете, из крупных уляма, да, сказал себе, пойди там из моего дома, принеси мне книжку, принеси книгу. Побежишь радостно, прям меня выбрал, шейх сказал, пойди принеси книгу. Да. Будешь чувствовать, что это не ты шейху услугу оказываешь. Шейх оказал тебе услугу. Действительно, когда кто-то из уляма к тебе обращается с какой-то просьбой, это для тебя радость, честь, милость Аллаха, субхану тааля. А тут кто? Просит. Кто говорит делать? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Любой человек рад выполнить любой приказ. Как-то помочь, как-то ухаживать за пророком алейхиссалату вассалям. Все были бы рады. А тем более еще мы можем сказать, что пророк алейхиссалату вассалям, у него была что? Власть. Он был правитель. Правитель, он, конечно, что-то приказывает людям делать уже как правители. Это что касается сегодняшнего нашего урока. هذا بلا توفيق صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.